Мне легче было писать о Карабугазе в дремоте старого дома, под непрерывную перекличку слободских петухов, под ровный звон дождевой воды, лившейся с крыши в старую бочку. Поглядывая за окно, где сквозь облака просвечивало по временам не жаркое и безопасное солнце.
Малый Конотоп. Захолустный городок Конотоп я видел несколько раз только из окна вагона. Я ничего о нем не знал, кроме того, что в нем умер вымышленный эренбурговский герой Хулио Хуринито. Говорили, что в свое время городок этот был знаменит лужами. В них каждый год тонули многострадальные конотопские кони. Выражение «в свое время» казалось таинственным. Что значит «в свое время»? Очевидно, во время расцвета. Хотя во все времена ни о каком расцвете Конотопа не могло быть и речи. Лужи эти давно высохли. В наши дни Конотоп славился только замечательными блинчатыми пирожками с мясным фаршем. Ими торговал буфет на Конотопском вокзале. К приходу каждого пассажирского поезда на стойку в буфете выносили большие противни с этими раскаленными пирожками. Делом чести для каждого пассажира было пробиться к стойке и съесть, обжигая пальцы, хотя бы один сочный и хрустящий пирожок. Самый же Конотоп казался довольно уютным, со своими чистыми домиками, плетнями и тополями. На пути из Москвы в Киев это были первые тополя. Пассажиры всегда радовались им, как предвестникам юга. Непонятно почему, но этот городок дал имя одному московскому писательскому содружеству. Почти каждый день у Фраермана в его маленькой квартире на Большой Дмитровке собирались друзья. Аркадий Гайдар, Александр Роскин, знаток Чехова, писатель и пианист, молодой черкист Михаил Лоскутов, редактор детского издательства «Добрейший» Ваня Халтурин и я. Сборище эти Роскин, неизвестно почему, назвал конотопами. Объяснить происхождение этого названия он надменно отказался, ссылаясь на то, что существовал же во времена Пушкина литературный кружок «Арзамас», и никто толком не знает, почему он был назван именем этого маленького и такого же захолустного, как и Конотоп, городка. У каждого из нас были по этому поводу свои соображения, но, пожалуй, самым проницательным оказался Гайдар. Он вообще был чертовски проницателен и лукав. Одно время жена Фраермана Валентина Сергеевна угощала нас блинчатыми пирожками, а поскольку Конотоп славился ими, и Роскин об этом знал, то поэтому он, по мнению Гайдара, и придумал такое странное название нашему содружеству. Собирались мы почти каждый день, читали друг другу все вновь нами написанное, спорили, шумели, рассказывали всяческие истории, пили дешевое грузинское вино и водку, и в один присест съедали по три огромные банки свино-бобовых консервов. Мы были как будто беспечны и веселы, очевидно, потому что литературные планы не только переполняли нас, но и постепенно осуществлялись. Тут же, как говорится, на глазах, Гайдар писал свою великолепную голубую чашку, Фраерман — не менее прекрасную «Дикую собаку Динго» или «Повесть о первой любви». Роскин со скрупулезной талантливостью работал над книгой о Чехове. Лоскутов, как бы стесняясь собственной наблюдательности, рассказывал о Средней Азии, а я был полон планами будущего Карабугаза. О Гайдаре и Фраермане я писал много, не хочу повторяться. Но об остальных участниках Конотопа надо сказать несколько слов. В особенности о Роскине. Он был человеком сложным и выдающимся, как по обширности своих познаний, так и по острому и насмешливому уму. Он великолепно играл на рояле и снисходительно презирал нас за отсутствие тонкого музыкального вкуса. Когда на него находила хандра, он играл отрывки из хованщины, чаще всего сцену гадания, и пел щемящие слова о великой эстраде печали и заточении в дальнем краю. Всегда он был сдержан, немного замкнут, как большинство одиноких людей, был способен и к резкости, и к необыкновенной нежности. Среди нас он считался самым взрослым, самым серьезным и требовательным ко всему, что бы мы ни писали. Нам он не давал спуску. Его статьи о писателях настолько отличались от сырой критической писанины того времени, что сразу выдвинули его в число лучших исследователей советской литературы, в ряды ее знатоков. Он первый начал писать очень короткие, в одну-две страницы, очерки о западных писателях. Они, к сожалению, забылись. Я помню его очерк о Флобере, где писатель, человек и эпоха были даны чуть ли не на одной странице и оживали перед глазами в лаконичных и безошибочных подробностях. Так, например, вместо того, чтобы, как водится, подробно рассказывать об изнурительной, просто каторжной работе Флобера над рукописями, Роскин сообщил только одну частность. Флобер, как известно, работал в Круассе, в своем маленьком доме на берегу Сены. Он просиживал за письменным столом до рассвета. На столе горела лампа с зеленым абажуром. Всю ночь светилось единственное окно в кабинете Флобера. Свет в окне был таким постоянным, что капитаны морских пароходов, подымавшихся по Сене из Гавра в Руан, ориентировались по окну Флобера как по надежному маяку. Среди моряков существовало правило держать на освещенное окно в доме господина Флобера. Говорят, что это правило было даже внесено в лоцию Нижней Сены и вычеркнуто из нее только после смерти писателя. Зимой 1962 года я был во Франции и решил съездить из Парижа в Круассе, в этот приют, увековеченный в письмах Флобера, в маленький дом на самом берегу реки, где у Флобера гостили Тургенев, Жорж Санд, братья Гонкуры, Мопассан, почти весь цвет тогдашней литературы. Но в день, назначенный для поездки в Круассе, из Руана сообщили, что через Ла-Манш, из Англии, пришел тяжелый смог, непроницаемый и смертоносный туман. Всякое движение по дорогам Нормандии было прекращено, и поездку пришлось отложить. Французский критик Пикон, устраивавший эту поездку, был огорчен. Он старался утешить меня довольно печальным сообщением, что, хотя после войны разрушенный бомбежками дом Флобера восстановлен, но он уже не тот, что был при его старом и громогласном хозяине. От сада почти ничего не осталось. Кроме того, Руан, разрастаясь, стиснул усадьбу Флобера заводами и новыми зданиями и лишил его прежнего деревенского очарования. Роскину, чтобы рассказать этот эпизод о Флобере, понадобился один абзац, а мне, как видите, пришлось исписать целую страницу. Очевидно, поэтому мы и называли статьи Роскина «стальными» за их краткость, отточенность и холодноватый блеск. Роскин оставил небольшое, но ценное литературное наследство. Он написал книгу о замечательном нашем ботанике Вавилове «Караваны, дороги, колосья». Вавилов поставил себе задачу мобилизовать растительный капитал всего земного шара и сосредоточить в СССР весь сортовой запас семян, созданный в течение тысячелетий природой и человеком. Эту исполинскую задачу Вавилов выполнил благодаря неукротимой энергии и большим своим познаниям. В те годы у нас очень увлекались интересными, но несколько броскими работами Поля де Крюи об ученых-новаторах. Книга Роскина о Вавилове была серьезнее и живее, чем работа де Крюи. Она была лишена того несколько фамильярного пафоса, с каким де Крюи говорил о величайших ученых своего времени. Эта книга Роскина сейчас совершенно забыта. Он писал ее для юношества, ее, конечно, следовало бы переиздать. Написана она была сознанием дела, так как Роскин прекрасно изучил биологию и ботанику, помогая в свое время своему брату, биологу Роскину. Этот последний стал широко известен своими поисками путей лечения рака. Кроме книги о Вавилове, Александр Роскин написал превосходную биографическую книгу о Чехове и несколько статей по литературе, главным образом, как я уже говорил, о молодой советской прозе. Мне он помог тем, что, несмотря на нашу дружбу, предостерег меня от опасности впасть в книжную экзотику и нарядную оперность стиля. он напечатал это предупреждение в одной из своих статей. К счастью, эта статья совпала для меня со временем глубокого недовольства своими первыми молодыми рассказами, заставила уйти от литературных прикрас и стремиться к ясности и простоте. Вскоре Роскин первый и также по-дружески приветствовал появление в печати Карабугаза и Мещерской стороны. Я часто жил с Роскиным в Мещерских лесах и в Ялте и хорошо узнал его. Его присутствие придавало каждому дню особое роскинское своеобразие. Он был человеком азартным, несмотря на кажущееся английское хладнокровие. Азартным во всем. В литературных спорах, музыке, рыбной ловле. Это занятие он почему-то не презирал, хотя и относился к нему скептически. В игре в покер и в других своих увлечениях. Как большинство азартных людей, он любил всякие пари и состязался в этом с изобретательным и хитрым Гайдаром. Выиграв пари, он ликовал, как мальчик. У него было пристрастие к удивительным подсчетам. Например, он подсчитывал, сколько страниц мог бы написать за день без всякого утомления. Выходило, что 2 страницы, не больше. Роскин множил эти страницы на число дней в году, 365, получалось примерно 700 страниц. Лучшим размером он считал книгу в среднем в 250 страниц. Итак, каждый год он смог бы выпускать по 3 больших книги, по 3 полновесных романа, если бы он работал как Дюма и Бальзак. Мы говорили, что беда только в том, что он не Дюма и не Бальзак, но Роскин презрительно пропускал эти замечания мимо ушей. В оправдание своих выкладок он любил рассказывать о некоем французском писателе, имени я его не помню, который, кроме своей большой работы, ежедневно, в тайне, писал по утрам всего 5 минут прозы, что дает 10 печатных строк. Так, шутя, к концу года он заканчивал рассказ в 80 страниц, для рассказа это немало, и дарил его ко дню рождения своей жене. «Редкий случай супружеского внимания», — восклицал Роскин. Мы соглашались, но не хотели следовать примеру французского писателя. Это обстоятельство Роскина не огорчало, хотя он и обзывал нас бездельниками и дилетантами. Рыбу с нами Роскин, это было в Мещерском крае, в селе Солочи, ловил только на очки. С долгими препирательствами разрабатывалась сложная система этих очков. Рыбы распределялись по величине и породе. Самое большое очко давалось за леща, самое пустяковое — за ерша. После рыбной ловли обычно тут же на берегу шел шумный спор, сколько у кого очков. Выигрывал обыкновенно фраерман. Ему почему-то везло на лещей. Мы же с Гайдаром ловили больше окуней и плотву. За окуня Роскин не хотел давать больше 4 очков. На том основании, что эта жадная и глупая рыба сама подсекается, и ловить ее не такое уж большое искусство. Тогда как лещ очень осторожный и глазастый, и чтобы поймать его, нужно не двигаться, не кашлять, не сморкаться и не курить. Поэтому за леща фраерман получал по 12 очков, что было, между нами говоря, совершенно несправедливо. Наши споры на берегу затягивались почти до темноты, до первого сияния далеких звезд, или до того времени, когда низко в небе повисал месяц. Он приносил с собой медлительные волны речной сырости и всегда немного таинственную ночную тишину.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
Все эти пари, очки и подсчеты были передышками, легкой и беззаботной стороной жизни. Все остальное время Роскин много и трудно работал. Он делал для каждой своей работы огромное количество выписок, целую библиотеку цитат из книг, статей, газет, из частных писем, из записей разговоров, подслушанных на улицах, в трамваях, в редакциях. Работая, он заваливал весь стол книгами и выписками, сделанными бисерным, каким-то чеховским почерком. Он рылся в них, находил нужное и так смело иного вставлял в свой текст, что появление некоторых даже знакомых цитат напоминало внезапный взрыв, вскрывающий пласты нетронутой литературной породы, как бы возвращенный блеск погасшей звезды падал на давно забытые, потускневшие страницы. В руках Роскина цитаты становились его собственным творчеством. Я был уверен, что при таком остром чувстве цитат можно было бы соединить их в некую замечательную и цельную книгу. Несмотря на разницу авторов, которыми они были написаны, и несхожесть эпох, когда они появились на свет. Роскин не мог работать вглухую, как многие из нас. Он никогда не прятал свои вещи до времени от чужих глаз. Сдержанный и даже скрытный во всем, что касалось его личной жизни, он ничего не скрывал в своей работе. Ему не только хотелось знать, что и как пишут другие, но и знакомить других со своей работой в самом ее движении. В своих оценках он был жесток, но требовал такой же жестокости и по отношению к себе. Однажды, тихой и свежей черноморской зимой, в Ялте, в писательском доме, съехались несколько москвичей. В их числе был и Роскин. Все работали по своим комнатам, встречались только в столовой, и только в общих чертах, из некоторых признаний, мы знали, кто над чем работает. Эта кротовая жизнь не нравилась Роскину. Он предложил нам собираться, по примеру Конотопа, каждый вечер и прочитывать друг другу только то, что было написано за один сегодняшний день, никак не больше, и очень коротко поговорить о каждом таком маленьком куске. Поднялся шум. Как это можно разговаривать по поводу нескольких оторванных от целого абзацев? Абсурд! Больше всего сердился последний символист на земле Георгий Чулков. Маленький, изящный старик, похожий на композитора-листа. Он считал это предложение Роскина профанацией искусства. «Все равно попробуем», — сказал Роскин. «И вы увидите, что пищи для разговоров хватит. Особенно если принять во внимание, что среди нас есть непревзойденные болтуны». С этим все согласились. Эти вечерние собрания Роскин назвал «американками». Так же странно, как и встречи у Фраермана были названы им «конотопами». Дело в том, что в те годы в Москве было много маленьких пивных заведений, где посетители, стоя, выпивали свою кружку пива и уходили. Сидеть было не на чем. Тогда эти пивнушки назывались «американками». Наши чтения были своего рода литературными «американками». Каждый прочитывал свой отрывок, как бы выпивал свою кружку пива. Традиции «американок» держались потом в Ялте несколько лет. Первая же «американка» прошла шумно и интересно. Роскин прочел отрывок из своего очерка об Альфонсе Доде. Почти каждый вечер кто-нибудь читал свое. Арбузов читал отрывки из пьесы «Таня», над которой он работал в Ялте. Атаров из рассказа «Араукария». Я из рассказа «Созвездие гончих псов». Читали еще Гехт, Письменный, Лавренев, Малышкин, Гайдар и Дерман. Словом, все, кто тогда жил в Ялте. Мы разжигали камин, за окнами туго гудели от ветра кипарисы. Споры достигали жестокого накала. В конце концов сдался старик Чулков. Он пришел на «Американку» и прочел одну картину из своей новой пьесы. Пьеса была чрезмерно символической и для нас совершенно старомодной и манерной. Поэтому, несмотря на уважение к богатому прошлому Чулкова и к его возрасту, пьесу раздраконили. Особенно сердился Арбузов. Но старик Чулков выказал такой свирепый запал в споре с нами, так ловко и изящно отбивался от нападений, швырял в нас таким количеством познаний из любых областей литературы и психологии, что мы в конце концов сдались. Кроме Арбузова, и даже приняли Чулкова в почетные члены «Американки». Чулков был, конечно, стариком совершенно удивительным. Символист, вечно и шумно ссорившийся с символистами, особенно со своим бывшим другом Александром Блоком. Бывший политический ссыльный, исследователь Тютчева, мистик, знаток Италии, любитель отчаянных зимних поездок на Айпетри, вопреки запрещению врачей. Великолепнейший эрудит в области поэзии и философии, выдумщик, создатель поэтических теорий, прелестнейший чудак. Он вносил в нашу жизнь постоянное интеллектуальное беспокойство, а по манере себя держать — галантность XVIII века. Он как-то разбудил меня ночью и с неподдельным ужасом рассказал, что его сосед, какой-то никому неизвестный угрюмый человек, конечно, явный суккуб или инкуб, в этой мистической иерархии Чулков разбирался великолепно, не дает Чулкову ни на минуту уснуть ночью, так как ползает по стенам, как муха. «Очевидно, у него есть какие-то присоски на пальцах», — говорил возмущенно Чулков. «Доползает до потолка, срывается и падает с таким шлепающим звуком, будто большая тряпичная кукла. Сорвавшись, он снова лезет на стену, снова срывается, и так всю ночь до утра. Я только что выходил в парк и смотрел», — сказал шепотом Чулков. «Окно в его комнате освещено, и все видно. Это очень страшно». Мы вместе пошли в парк, но опоздали. Инкуб погасил свет, и я так ничего и не увидел. Ветер подымал на голове у Чулкова его седые длинные волосы, и мне стало не по себе. На утро Чулков, выбритый, свежий, элегантный, пошел к директору дома, широко известному среди писателей Якову Федоровичу Хохлову, бывшему боцману Черноморского флота, и попросил перевести его, Чулкова, в другую комнату, подальше от инкуба. «Раз этот инкуб, или как его там зовут, вас беспокоит, то, пожалуйста, я переведу вас», — сказал со скифским спокойствием Хохлов. «Здоровье писателей для меня важнее всего». По всему своему складу и образу жизни Роскин был горожанином, урбанистом, как мы его насмешливо называли. Он любил концерты, театры, работу в залах больших библиотек, кино, книги, яркий свет и шум городских улиц, но к природе относился с некоторым предубеждением. По его мнению, природа причиняла много беспокойств. Терпеть неудобства, а порой и мучения от дождей, холода, ветра, грязи, комаров и темных осенних вечеров в Солочи, тех вечеров, когда приходилось читать и писать при кухонной керосиновой лампочке, он не любил. В Солочи мы с Фраерманом и Гайдаром досиживались обыкновенно до глубочайшей осени. Роскин считал нас сумасшедшими. В первый же сырой и холодный осенний день, когда начинали быстро обнажаться леса и сады, он уезжал в Москву. Но постепенно природа начала исподволь брать его в плен и в конце концов переломила. Он сдался и все чаще вспоминал среди московской сутолки какой-нибудь вечер в лесах или тихий день на Старице. Однажды мы сидели с ним под вечер на пустынном берегу Оки около избы паромщика. За нашей спиной зеленели крутые обрывы правого берега. То был древний, крепко связанный с историей России берег с его обветшалыми крепостными монастырями, оплотами против татарских набегов, старыми ветлами и яблоневыми садами, с деревнями, носившими удивительные имена Окаемова, Аграфенина Пустынь, Иоанн Богослов, отдаленным мычанием стад, блением овец, петушиным ором, запахом отцветающих лип и пением женщин, возвращавшихся с сенокоса. Перед нами на левом берегу темной стеной стояли близкие мещерские леса. Над лугами, над заливными озерами и старицами уже подымался, свиваясь, туман. К нам подошел обыкновенный деревенский петух. Он сверкал чернью, пурпуром и золотом, но, несмотря на свой богатый наряд, выглядел круглым дураком. Подняв одну ногу, он долго смотрел на нас, потом оглушительно и сердито закричал нам прямо в лицо. Я бросил в него щепкой. Он вскрикнул, сразу потерял заносчивый вид и побежал прочь, приседая и спотыкаясь. Я засмеялся. А Роскин с укором сказал: «Ну зачем? Он вправе гордиться собой. Необыкновенно красивая птица». Я впервые это заметил. И вообще в последнее время каждый день замечаю новые вещи. Хоть бы вот эти плоты, и то, как ивы постоянно меняют цвет листвы от ветра. Я мог бы просидеть на этом бревне день напролет. С этого времени он постепенно перестал дичить с природы и все чаще начал ходить с нами в длинные, утомительные, но заманчивые походы, которые Гайдар называл вылазками рыбачьего патруля. Роскин погиб в народном ополчении летом 1941 года под Вязьмой. Всегда внешне невозмутимый, он приходил в состояние холодного негодования, как только начинал говорить о фашизме. Его ненависть к фашизму, к бесноватому диктатору Гитлеру, к тотальному режиму, была полна глубокого отвращения, какое мы испытываем перед гадиной. Перед смертью жизнь подарила ему, одинокому и замкнутому, последнюю свою улыбку — любовь прекрасной и преданной женщины. Уходя в ополчение и попрощавшись с ней, он не оглянулся. Это было свыше его сил. Есть испытания, какие никогда не должен был бы переносить человек, настолько они безжалостны и противоречат тому возвышенному и дорогому, чем он жил все годы и к чему упорно и постоянно звал людей. Звал своими мыслями, книгами, всем строем своего внутреннего мира. Он ушел, а женщина долго смотрела с отчаянием на его чуть согнутую спину. И я почему-то вспомнил, как моя мать, когда разошлась с отцом, после того, как она осудила его за легкомыслие и прокляла за свою разбитую жизнь и неизбежное горестное будущее своих детей, разрыдалась, когда увидела сгорбленную, виноватую спину уходящего отца. В спине этой было столько беспомощности, что мама не могла не разрыдаться. Еще мгновение, и она позвала бы его, побежала бы за ним, и он бы, конечно, вернулся. Но гордость, обида, нетерпимость не позволили ей этого сделать. Может быть, взгляд в спину уходящего навсегда человека — самое страшное, что приходится переживать. Уходя в ополчение, Роскин взял с собой яд, морфий. Он не боялся смерти, был к ней как-то весело равнодушен. Единственное, чего он не мог бы перенести, по его словам, это попасть в руки фашистам и позволить им издеваться над собой. Под Вязьмой часть Роскина попала в кольцо. Немцы начали опрашивать пленных и отбирать евреев. Переводчик из ополченцев сказал им, что Роскин армянин. Казалось, он был спасен. Но какой-то негодяй выдал Роскина. И часовые отшвырнули его в сторону, где стояли евреи. Тогда Роскин принял яд. Говорят, он мучился недолго. Не выйдет. С каждым годом у Фраермана становилось все больше друзей. Поэтому Конотоп начал разбухать, как тесто на опаре, и размножаться, как говорил Роскин, естественным почкованием. Пришлось, в конце концов, установить три разряда конотопов — малый, средний и большой. Малый конотоп собирался в первоначальном тесном составе почти каждый вечер. В средний конотоп вошли новые общники — Василий Гроссман, Семен Гехт, Андрей Платонов, наш старый друг по Батуму архитектор Миша Синявский и его жена Люсьена. Собирался средний конотоп вместе с малым раз в неделю. И, наконец, примерно раз в месяц собирался большой конотоп, громоздкий и шумный. На большом конотопе можно было встретить самых разношерстных людей. От сибирского восторженного поэта Вани Ерошина «Душа горит» до академика французского типа, как бы увенчанного лаврами, историка Тарли. И от корректного до последней пушинки, снятой с пиджака писателя Георгия Шторма, до волгаря и окольщика книголюба Шура Алимова. Косовороточного вечного студента. Гайдар писал шуточные стихи про каждого участника конотопов, но, к сожалению, их никто не записывал, и сейчас они забыты. Он сочинил гимн Конотопа. В этом гимне трогательно изображалась смерть Гайдара в Конотопе от неизвестной причины. Конотопские девушки свяжут на могилу душистый венок, конотопские девушки скажут, отчего это в мэр паренек. Гимн кончался отчаянным воплем Гайдара: «Ах, давайте машину скорее, ах, везите меня в Конотоп!» В стихах о Фраермане были совершенно точные строки. «В небесах над всей вселенной, вечной жалостью томим, зрит небритый, вдохновенный, всепрощающий Рувим». Стихи эти Гайдар писал стремительно, лукаво и иной раз беспощадно. Однажды на Малом Конотопе я прочел короткий рассказ о книге, какую собирался писать. О Карабугазе. Это был, собственно, не рассказ, а свободный план книги, украшенный авторскими отступлениями и цитатами из географических исследований, из книг по химии, отрывками из восточных поэтов, и Лоции Каспийского моря, из энциклопедии и моими размышлениями, выданными за чужие цитаты. Мне нравилось, что ни один ученый и литературовед не мог изобличить меня в неправильности этих цитат, так как и цитаты, и их авторы были вымышлены. Я прочел на Конотопе свой план и отдал его на всеобщее обсуждение. Но обсуждать особенно не стали, так как никто не знал, что такое Карабугас. Только Роскин сказал, что охотно согласился бы вместе со мной написать книгу о Карабугазе, но это бессмысленно, так как он уверен, что ни в какой Карабугас я не поеду и книгу о нем не напишу. Конечно, Роскин предложил пари. Если через год я не напишу книгу, то должен буду купить Роскину школьный микроскоп. А если напишу, то Роскин обязуется подарить мне хороший спиннинг. Понятие о хорошем спиннинге было чрезвычайно растяжимым и колебалось в пределах от 5 до 1000 рублей. Из-за цены этого спиннинга шли постоянные распри. Мне хотелось написать книгу чисто географическую, суровую, строгую, похожую на отчет о путешествии, такой же живописной, как самодельная и грубая карта, набросанная углем на куске оберточной бумаги. С детства я досадовал, что вся земля исследована и описана. А в тот год эта досада была особенно сильной. Должно быть, от того, что я вынужден был сидеть в Москве и ежедневно вариться в вязкой скуке телеграфного агентства «Роста». Скука эта была для меня даже окрашена в грязновато-желтый цвет. Особенно было досадно, что земля была исследована и описана зачастую совсем не теми людьми, которые могли бы передать ее сложную красоту и таинственность. Все описано, все изучено. Почему известный картограф капитан Бутаков не оставил мне хоть небольшое Аральское море, чтобы я мог его объездить и описать? Я бы сделал это с величайшим наслаждением. Я бы вспомнил до последней мелочи все обстоятельства, которые имели касательство к этому морю. Вспомнил бы даже проект французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, пытавшегося устроить на берегах Арала республику для политических изгнанников изо всех стран мира. Но белобрысая, трезвая немка Екатерина II отвергла этот проект без всяких оснований. Все на земле было описано. За исключением таких редких и адских мест, как Карабугас. Поэтому он особенно меня привлекал и тревожил. Я, человек совершенно не суеверный, все же помнил предупреждение геолога Алексея Дмитриевича Шацкого о том, что Карабугас грозит мне гибелью. Предупреждение это мне тоже нравилось. Я решил весною непременно поехать в Карабугас. Денег, конечно, не было, да и надежд на деньги тоже не было. Единственный способ добыть деньги состоял в том, чтобы предложить какому-нибудь издательству еще не написанную книгу о Карабугазе и получить под нее аванс. Я пошел к директору одного из издательств. Директор смотрел на меня с досадой, как на нечто наскучившее и насквозь известное. Я вкратце рассказал ему о Карабугазе. «На берегах этого залива, — сказал я, — непрерывно накапливаются гигантские, единственные в мире залежи миробелита, глауберовой соли, иначе она называется английской». Директор раздраженно повертел в пальцах отточенный карандаш, ударил острием карандаша по столу и сломал острие. «Безобразие», — сказал он. «И то, и другое. Безобразие. И дрянь-карандаш, и ваш замысел — воспеть в романе слабительную соль и получить под эту соль хорошенький аванс. На фоне нынешнего бурного индустриального роста Советского Союза ваша тема, если взглянуть как следует, является прямым издевательством и глумлением над народом и советской властью». «Не выйдет», — сказал он внятно и твердо, как будто говорил с жуликом, подсунувшим ему гнилой товар. «Не выйдет. Этот номер не пройдет». Он снова ударил карандашом по столу и теперь уже сломал его окончательно. «Не выйдет!» — прокричал он, глядя круглыми остановившимися глазами не на меня, а куда-то за мою спину, где висел на стене портрет. Я встал и, не попрощавшись, ушел. В этом месте я на минуту прерву повествование, чтобы рассказать о том, как единственный раз в жизни видел Сталина. Было это примерно в середине 30-х годов. В Кремле заседал съезд комсомола. Кремль в те времена был наглухо закрыт для народа, поэтому я обрадовался, когда в Дедгизе мне предложили гостевой билет на последнее заседание комсомольского съезда. После 20 лет перерыва я снова мог увидеть Кремль, пройти по огромным плитам его площадей, посмотреть соборы в почернелом дряхлом золоте, в их угрюмом и боязливом молчании. Я вошел в Кремль через Спасские ворота. Часовой, цепко и недоверчиво поглядывая мне в лицо, проверил документы. Я прошел через площадь к Большому дворцу вдоль нескольких будок с часовыми. Каждый раз, когда я подходил к очередной будке, в ней требовательно трещал звонок, часовой выходил из будки и снисходительно отдавал честь, не меняя каменного, застывшего выражения лица. Сталин на съезде еще не выступал. Участники съезда надеялись, что он выступит хотя бы на последнем заседании. Но никто не мог сказать, случится это или нет. Даже председатель съезда Косарев не знал этого. Участники съезда то дружно, то вразброд кричали: «Просим Сталина! Сталина! Сталина!» По временам этот крик товарища Сталина сменялся возгласом: «Слава гениальному Сталину, нашему родному отцу!» Этот возглас тонул в грохоте аплодисментов и топоте ног. Время шло. Весь президиум ждал, стоя, появления Сталина. И вот свершилось. Из стены за столом президиума, из ореховой панели внезапно и незаметно возник Сталин. Все вскочили, яростно загремели аплодисменты. Сталин неторопливо подошел к столу, остановился и, сцепив руки на животе, вращая большими пальцами, смотрел на зал. Я сидел вблизи и хорошо рассмотрел его. Прежде всего меня поразило то обстоятельство, что он был мало похож на многотысячные свои приукрашенные портреты и парадные фотографии. Это был низкий, коренастый человек с тяжелым лицом, рыжеватый, с низким лбом и толстыми усами. Одет он был в ту форму, какую, видимо, придумал для себя до того, как начал носить мундир генералиссимуса. В серый френч и серые брюки, как всегда заправленные в блестящие начищенные сапоги. Зал сотрясался от криков. Люди аплодировали, воздев руки над головой. Казалось, сейчас обрушится потолок. Сталин поднял руку. Сразу упала мертвая тишина. И в этой тишине Сталин отрывисто выкрикнул хрипловатым голосом с сильным грузинским акцентом: «Да здравствует советская молодежь!» И так же таинственно и внезапно исчез в стене, как и появился. Старинная карта. Некоторое отступление от темы. Когда я был в Ливнах, геолог Алексей Дмитриевич показал мне старую карту восточного побережья Каспийского моря. Я срисовал ее и даже кое-что к ней добавил, но очень осторожно. Добавил я на карте, или вернее, отметил на ней те воображаемые места, где хорошо бы сделать привал,
во время столь же воображаемых будущих моих скитаний по берегам Карабугаза. Места эти всегда чем-нибудь отличались от общего характера пустыни и ее известковых нагорий. Я выбирал эти места около высохших колодцев или старых могильников, потерявших сейчас всякое подобие надгробных памятников и ставших грудой камней. Где-то на окраине Мангышлака, к югу от него, во впадине, ведущей к Карабугазу, я нашел отметку — несколько высохших деревьев. Я поставил свой привал около них. Должно быть, это были старые тутовые деревья или колючий саксаул, дерево, которое можно ушибиться, как о ломаное железо. Эти мои отметки были, конечно, игрой. Поэтому я прятал свою карту от чужих глаз. Мне было неловко рассказывать о ней даже таким всепонимающим и ребячливым людям, как Фраерман. Я отмечал на своей карте не только привалы, но и места, где должен был, попав туда, обязательно вспомнить о ком-нибудь из близких мне людей или о каком-нибудь событии из моей жизни. Вот здесь хорошо бы вспомнить о ночи в Люблине, засыпанной сиренью. А здесь о том, как мальчишками бродили мы по лесам в ревнах, разыскивая в заросших оврагах бормочущие чистые ручьи. И сирени ручьи должны были обязательно прийти мне на память среди палящей закаспийской пустыни. Оправдание для этой мальчишской игры пришло позже, когда я попал на берега Карабугаза и убедился, что, погружаясь в такую странную игру над картой, я был совершенно прав. Моя любовь к картам принесла мне много знаний, а порой и радостных неожиданностей. С географическими картами в моей жизни связано несколько более или менее интересных историй. Одну из них я расскажу. Это история о карте Атлантического океана, о близнецах, о моей рассеянности и о провинциальном французском городе в Провансе. История эта началась давно, в 1957 году, когда я впервые попал в Париж и испытал на берегах Сены, около лавок букинистов, жестокое огорчение. Почти у каждого букиниста были выставлены заманчивые карты, слабо подкрашенные акварелью и выгоревшие от старости. Легкий ветерок дул вдоль Сены, колыхая эти карты. Они напоминали затвердевшие флаги, вышедшие из употребления и развешанные для просушки на теплой гранитной набережной. Я долго рассматривал карты, но не мог купить ни одной. У меня к тому времени иссякли скудные запасы франков. В кармане жидко постукивали ничтожные и невесомые сантимы. Они были такими легкими, будто их делали из швейцарского сыра. О крупных купюрах, нарядных, трескучих ассигнациях из тонкой бумаги с романтическим портретом молодого Бонапарта на Аркольском мосту осталась только приятная память. Так же, как и о бородатом и вызывающем боязливое почтение Виктории Гюго на пятифранковых бумажках. В общем, я не мог купить ни одной карты, и свою досаду по этому поводу высказал в очерке «Мимолетный Париж», напечатанном вскоре в Москве. Отсюда и начала разматываться нить дальнейшей истории. В то время в Париже, в Сорбоне, учился на славянском отделении студент-француз некто Имар, родом из города Монтабана на юге Франции. Имар изучал русский язык. Он познакомился с русской девушкой-москвичкой, присланной в Сорбону для усовершенствования во французском языке, и вскоре они поженились. Окончив Сорбонну, Имар уехал с молодой женой учительствовать в Монтабан. Он случайно прочел там в номере журнала «Октябрь» «Мимолетный Париж», проникся состраданием ко мне, купил в Париже на набережной Сены старую карту и прислал мне в подарок в Тарусу. Карта была вложена в толстую картонную трубку со множеством наклеенных на нее французских марок. Такое обилие заграничных марок вызвало большое оживление среди неизбалованных тарусских филателистов. В письме, сопровождавшем посылку, Имар сообщил мне, что недавно переехал из Монтабана в маленький городок где-то между Марселем и Экс-ле-Провансом.
В декабре 1962 года я вторично приехал во Францию и написал из Парижа Имару. В ответ он прислал мне в Париж приглашение обязательно приехать к нему в провансальский городок и по возможности скорее, так как у Имара только что родились близнецы, две девочки, и хорошо было бы вместе отпраздновать это семейное событие. В письмо была вложена пригласительная карточка, напечатанная, очевидно, в марсельской типографии, красивым широким шрифтом. Семейство Имар просило всех родственников, друзей и добрых знакомых посетить их дом в день, назначенный для празднества, в связи с появлением на свет сразу двух новых Имаров. Я довольно ясно представил себе этот веселый день под безоблачным небом Прованса. Толпа любопытных, но вежливых школьников, учеников Имара собралась около его дома. Над калиткой развивался трехцветный флаг. Вдоль тихой улицы стояли разнокалиберные запыленные машины гостей, загорелых и шумных провансальцев, ценителей знаменитого марсельского блюда «Буябес». В него кладут все, что водится съедобного в Средиземном море — креветок, лангустов, омаров, мидий, разную рыбу и водоросли. Женщины ласково болтали друг с другом. Молодая мать умиляла всех серыми русскими глазами. Молодой отец, учитель и спортсмен, смущался. А мэр городка, жилистый старик в старомодной широкополой шляпе, какую носили знаменитый провансальский поэт Мистраль и не менее знаменитый провансальский прозаик Альфонс Доде, много шутил по поводу русско-французской дружбы, принявшей такую неожиданную и осязательную форму в их городке. Накрывали столы, на очагах на французский манер жарили на вертелах мясо, откупоривали выдержанные вина. И уже напившийся где-то молодой сосед, человек чувствительный и разговорчивый, уверял, что с малых лет влюблен в туманную и холодную Россию, и до сих пор, вот в такие изрядно надоевшие ему солнечные дни, грустит по облакам. Соседа не смущали взрывы хохота. «Да, месье, да, он грустит по прекрасным облакам России. Он видел точно такие же облака, когда был недавно на берегу Ла-Манша». Правда, этого молодого француза, грустившего по облакам, я встретил в другом месте, в деревне Агольер, но это не имеет значения. Но, вообще говоря, трудно было представить себе все перипетии этого милого праздника. Я боялся опоздать на него. Мы как раз уехали из Парижа в поездку по Провансу, и в конце этой поездки решено было посетить нашего заочного друга Имара. Поэтому путешествие по Провансу было в известной мере предвкушением этой встречи. Об этом путешествии, пожалуй, стоит сказать несколько слов. Хотя бы потому, что проходило оно в стороне от традиционных путей с их набившей оскомину красотой. Сначала был средневековый папский Авиньон. Могучие и вместе с тем легкие крепостные стены окружали этот город. Над ним возвышался, как бы выросший из диких скал, папский дворец. Быстрая Рона струилась за окнами кафе с милым названием «Все идет прекрасно». Там ручные хозяйские канарейки садились на руки под выпившим шофером грузовиков-камионов. Шоферы осторожно гладили их черными от автола пальцами, по золотым и тугим, скрипучим на ощупь спинкам, и ласково дышали на них перегаром вина. За Авиньоном простирались ясные дали, а за рекой вздымался на холме безлюдный форт Святого Андрея, заповедник крепостной мощи и тишины. В его могучие ворота могли въехать в ряд только два рыцаря, а меж камней в стенах росли тоненькие, как ниточки, побеги диких, озябших ирисов. Был декабрь, но, к счастью, не было мистраля, бича этих мест. Мы осторожно вытащили несколько таких побегов, привезли в сырой бумаге в Москву, посадили в вазоны с нашей русской землей, и побеги за две недели превратились в пучки огромных, мечевидных изумрудных листьев. Весной их высадят в грунт в Тарусе, и они будут жить в дружбе с русской ромашкой и мятой. Улицы Авиньона составлены сплошь из средневековых домов с черными балконными решетками и бронзовыми дверными молотками. На многих домах были прикреплены мемориальные таблички, настолько позеленевшие, что их трудно было прочесть. Но все же наш спутник разобрал на одной табличке неожиданную для нас надпись, что в этом доме жил и умер первый воздухоплаватель, изобретатель воздушного шара Монгольфье. Дом, между прочим, был бедный, тесный и темный. Потом был Арль. В жизни есть явления, которые больше походят на сновидения, чем на реальность. Таким городом для сновидений оказался Арль. Свет дня, к тому же чистый и резкий, делал особенно стереоскопичной, особенно выпуклой картину этого города. Его римскую арену, где теперь происходят корриды, его скупые по линиям пустынные улицы, напоминающие о соседней Испании, сиротливый маленький дом Ван Гога, уцелевший на краю пустыря, оставшегося после разбитого воздушной бомбардировкой квартала. В Лувре, в галерее импрессионистов, хранятся палитры всех больших художников Франции, в том числе и палитра Ван Гога. Она как бы составлена из жирных кусков арльской земли. Она светит охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной и сырой, лиловой тяжестью только что перепаханной земли. Деревья, завязанные в медные узлы, руками неведомых исполинов, отсвечивают сизой корой. Все густо, плотно. Краски как бы шарахаются одна от другой, не в силах выдержать напряжение и блеска своих соседок. В арльской гостинице, обитой пунцовым штофом, сонной и настолько старой, что в ней даже как-то неловко было жить современному человеку, тщеславные владельцы привинтили к дверям многих комнат медные таблички с надписями «Комната Мистраля», «Комната Пикассо», «Комната императора Наполеона III». Очевидно, стоило хотя бы раз остановиться в этой гостинице маломальски известному человеку, чтобы на следующий же день старый арльский гравер Ворчун уже начинал нарезать новую дощечку для гостиничных дверей. Нам отвели комнату Мистраля. Рассматривая обстановку этой комнаты, я подумал, что Мистраль, наверное, был весьма почтенным и старомодным поэтом-говоруном. Ему легко было жить. От него ничего не требовалось, кроме того, чтобы воспевать в гладких стихах общепризнанные красоты Прованса. Почему-то в комнате Мистраля я чувствовал себя неловко, будто нарушаю стариковский распорядок жизни прославленного поэта. Нарушаю тем, что Мистраль не может понять, что мне от него нужно, почему я попал в эту комнату, кто я такой и о чем, собственно, ему следует со мной разговаривать. Это состояние мучило меня всю ночь сквозь непрочный сон. Должно быть, потому что за стенами задувал с недалеких Альп тезка поэта. Настоящий бешеный и невежливый ветер Мистраль. А он, как известно, путает человеческие мысли, раздражает людей и заставляет их делать всякие несообразности. Очевидно, поэтому местный суд смягчает наказание людям, совершившим какие-либо проступки во время Мистраля. Задолго до поездки во Францию я от кого-то слышал или где-то читал о красоте уроженок Арля, арлезианок. Но, как всегда, не придаешь слышанному вскользь никакого значения, пока не столкнешься с ним лицом к лицу. Так случилось и теперь. Мы зашли в тесное и уютное кафе под стеной римской арены. Так зовут в Арле сохранившийся римский цирк, своего рода арльский колизей. В кафе не было ни души. Портреты знаменитых тореро в разноцветных традиционных костюмах висели на стенах. В кофейной теплоте и тишине сверлил под сурдинку сверчок. От его пения делалось особенно уютно. Тем более, что за окнами сверкало холодное и ясное декабрьское предвечерье, и лучи солнца, падая на стены кафе, не давали тепла. Тепло шло от газовой печки. Только через минуту после нашего прихода из задней комнаты вышла на звон колокольчика хозяйка. Молодая арлезианка.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
Как жаль, что поэтическая смелость поведения, свойственная таким людям, как Гёйне, давно оставила нас, давно перестала быть свойством нашего времени. Конечно, Гёйне встал бы перед вошедшей орлезианкой, как перед испанской инфантой или Сарой Бернар, отвесил бы ей низкий поклон и сказал что-нибудь вроде того, что шуршание ее простого платья прекраснее и тревожнее для его мужского сердца, чем шум самых дорогих королевских шелков. Он, конечно, сказал бы это тонко и остро, мы уже давно разучились так говорить. Сказал бы и вызвал внезапный румянец на щеках прелестной орлезианки. Мгновение назад ее еще не было, но вот она вошла, она есть, и уже ясно, что твой мир, конечно, не мог существовать без нее, что она давно жила в нем и владела твоей покорной душой. Она не была даже очень молода, ей было, должно быть, лет 30. Узкое лицо было покрыто тонкой смуглостью, какая существует только в Арле. Темнота и ясность ее глаз, немного сумрачных и суровых, ее взгляд прямо в глаза, и внезапно этот сумрак глаз орлезианки вспыхивает до самого их золотистого дна сиянием взволнованной и таинственной улыбки. И улыбка эта сливается с легкостью ее движений и легкостью ее голоса, ясного, как во сне. Со школьных лет я чувствовал красоту русского языка, его силу и плотность. С годами это перешло в глубокую любовь к языку и в более или менее ясное знание его. Вскоре я убедился, что одного знания языка мало, особенно для людей, посвятивших себя литературе. Помимо этого, нужно еще чувство своего родного языка. Зачастую оно бывает врожденным, органическим. Оно не позволяет нам нарушать благозвучие языка и его необъяснимый, но явственный ритм. Но, несмотря на свою приверженность русскому языку, мне временами казалось, что он уступает по певучести, четкости, по некоторым своим модуляциям другим языкам, в частности, французскому и итальянскому, древнееврейскому и даже голландскому. Очевидно, я, как и все мы, слишком привык к своему языку, чтобы услышать его как бы со стороны и полностью оценить. И вот в Арле, на бульваре Делис, в вечернем пустом кафе, нас убедил в красоте нашего языка кельнер, гарсон средних лет, типичный орлезианец с насмешливыми глазами. Он долго, почтительно стоял невдалеке от нашего столика, слушал наш разговор, потом подошел и спросил, на каком языке мы разговариваем. «А почему вы это спрашиваете?» — спросили мы, в свою очередь, гарсона. «Какой-то, — ответил он, — необыкновенно красивый язык. Я такого еще никогда не слышал. Это венгерский? Нет. Польский? Нет. Чешский? Нет. Какой же все-таки?» «Это русский язык. Погодите!» — воскликнул гарсон и ушел за перегородку. Оттуда он привел другого гарсона, сидеющего и благожелательного. «Вот», — сказал он, и с торжеством показал нам на своего товарища. Тот смутился и вдруг произнес скороговоркой, но почти без акцента. У папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Мы онемели. «Откуда вы это знаете?» «Я изучаю русский язык», — ответил сидеющий гарсон с некоторой гордостью. «По старому учебнику. По такому же учебнику я уже выучил испанский язык, но у меня нет практики в русском языке. Он неслыханно трудный. В Арле русские не бывают. За несколько лет вы первые. Зачем же вы изучаете этот язык?» «Он мне нравится», — ответил, смущаясь гарсон. «Я холостяк, я совершенно одинок и трачу все свободное время на изучение языков. Я бы мог поговорить с вами по-русски, но я стыжусь своего произношения и неправильных ударений. Но все-таки...» Гарсон, оперся кончиками пальцев о столик, и сказал с трудом: «Румяно зарею покрылся восток, селе за рекою погас огонек». Он достал из кармана белой куртки маленькую, но толстую книгу. Учебник русского языка, выпущенный каким-то неведомым издательством в Марселе.
Это был смешной и неуклюжий учебник, вроде пресловутого учебника нашего детства, «Марго», над которым принято было всячески издеваться. Особенно хороши в учебнике «Марго» были примеры. Золотые зайцы не желают скакать по зеленым канатам. Этот день, не понедельник ли он? Усыпляйтесь, моя дорогая бабушка, перед теплым огоньком из камелька. Этот же гарсон привел к нам седого и сердитого на вид арльского таксиста, мосье Мориса. Таксист, неожиданно оказавшийся приветливым добряком, охотно согласился проехать с нами по Камарге и по западному побережью Прованса, идущему в сторону Испании. Камарг — это дельта Роны. Огромная заболоченная низина, заросшая высоким тростником и покрытая множеством озер и лагун. В Камарге пасутся черные быки для кориды в Арле и Ниме и одномастные белые лошади. Должно быть, многие читатели видели французскую кинокартину «Белая грива» о трогательной дружбе сельского мальчика, жителя Камарги, с дикой и вольной лошадью, белой гривой. Низина подходит к морю. Там, на дюнах, среди шума сухих тростников, живут маленькие рыбачьи поселки, пустынные, немного хмурые, совсем не похожие на близкие отсюда ослепительные и пряные курорты, на все эти Сан-Тропезе, Ниццы, Канны и Ментоны. В поселке Сен-Мари-де-Ла-Мер у полосы прибоя вздымается, как глыба камня, старая церковь, серая, холодная и пустая. Под алтарем сопит, всасываясь в пустоты берега, море. В церкви пахнет креветками. Горит несколько свечей, и висят по стенам ленты, бубенцы и детские неумелые рисунки кораблей и пароходов, похожих на корыто. Ленты и бубенцы здесь оставляют цыгане. Раз в несколько лет сюда съезжаются представители цыган из всех стран Европы и выбирают в этой церкви цыганского короля. Он царствует несколько лет. Женщина в толстом теплом платке зашла вслед за нами в церковь и рассказала, что избранный недавно цыганский король, родом, кажется, из Австрии или Венгрии, полюбил молодую цыганку откуда-то из-под Риги и уехал к ней. Женщина, простая рыбачка, все же пошутила и посмеялась, что и в нашей революционной стране живет, оказывается, король. Неумелые рисунки кораблей и пароходов, даже колесных, вывешивают на стенах родственники рыбаков и матросов, ушедших в море, чтобы охранить своих родных от бурь и прочих морских опасностей. Второй интересный городок лежал к западу от первого за руслом Малой Роны и назывался Ле-Гро-дю-Руа. То был рыбачий порт с двумя маяками, молами, тишиной, дремлющими барками и рыбаками в оранжевых брезентовых робах. Мы прожили в Ле-Гро-дю-Руа два дня. Два безмятежных дня среди стука деревянных сабо, тихого пения худеньких девочек, баюкавших кукол на пороге домов, среди простонародных кафе и как бы поминутно засыпающего звона пустой церкви. Узкая лагуна перерезала город и уходила вдаль, песчаную низменность, где в 15 километрах от берега моря, на краю лагуны, стоял третий, загадочный город Эгморт. По-провансальски это значит «мертвые воды». В Ле-Гро-дю-Руа через эту лагуну был переброшен железный мост с единственным в мире настилом из просмоленных толстых корабельных канатов, туго скрепленных друг с другом. По этому бесшумному мосту безопасно проходили трехтонные грузовики. По словам старожилов, в Ле-Гро-дю-Руа мы были первыми русскими посетителями. Это обстоятельство вызывало у местных жителей по отношению к нам не только прилив любопытства и радушия, но временами и подлинного восхищения. Нас зазывали в кафе, старались угостить, расспросить о таинственной и ледяной Москве. В одном кафе рыбаки с торжеством притащили к нам единственного обитателя Ле-Гро-дю-Руа, которому посчастливилось побывать в России. Это оказался маленький, багровый от смущения старичок, заросший, как старый еж, белой страшной щетиной. Ее, должно быть, не брала никакая бритва. Старичок посматривал на нас виноватыми и ласковыми глазками. Оказалось, что он когда-то служил матросом на французском броненосце «Жан Барт». И во время гражданской войны в 1919 году был со своим броненосцем в Одессе. В Ле-Гро-Дюра все дни стояла немного туманная, холодноватая погода. Море тихо сердилось около молов. По ночам напряженно горели по далеким невидимым берегам и белые, и красные, очень чистые маяки. На рассвете рыбачьи барки уходили в море, а возвращались в полдень. Две-три гостиницы, приют летних туристов, были закрыты на зиму. Одну из них специально открыли для нас, четырех человек, протопили, дали полный свет, собрали небольшой персонал, и мы очень дружно вместе с этим персоналом прожили 2 дня, питаясь в пустом ресторане всеми изделиями местной кухни. И, наконец, последний городок — Эгморт. Я уже чувствую недовольство читателя тем, что позволил себе такое отступление от прямой темы предыдущих глав. Единственным надежным оправданием для меня могут быть слова писателя Ренара, который советовал писать совершенно вольно, нарушая все правила и создавая этим, так ему казалось, хорошее настроение у читателя. Я сильно в этом сомневаюсь, но материал берет пишущих в плен. И избавиться от давления материала можно, только записав его. В средние века король Людовик Святой выстроил на низких дюнах вблизи Средиземного моря огромный замок. По лагуне, тянувшейся от моря, к этому замку могли подходить морские корабли. Отсюда король отправлял в Палестину первые отряды крестоносцев. Замок получил название «Мертвые воды» из-за неподвижных вод лагуны. Мы подъехали к Эгморту к вечеру. На закатном небе возникла монолитная громада стен и башен. Она подымалась прямо из песчаной равнины. У ее подножия шелестела сухая трава. Вокруг не было видно ни души. Ни человека, ни лошади, ни птицы, ни машины. Замок казался необитаемым. Это придавало ему облик загадочный и даже пугающий. Жизнь, наверное, ушла из этой каменной крепости несколько веков назад. Лагуна обмелела, корабли уже не подходят к Эгморту. И вообще трудно понять, зачем в этом бесплодном и плоском месте соорудили такую величественную твердыню. Мы подивились ее величию. В стенах был слышен посвист ветра, долетавшего с моря. Потом, через узкие ворота, мы въехали внутрь и были ошеломлены. В крепостных стенах, как игрушка в скорлупе ореха, был спрятан прелестный маленький городок с фонтанами, памятниками, скверами, кафе, старинными домами, пением патефонов, магазинами и даже с бензиновой колонкой. Голуби кружились над островерхими кровлями. Скромно покашливал колокол в часовне. Звук его был так слаб, что не проникал наружу за тяжелые стены. Алым пламенем перебегала реклама кинотеатра «Самый длинный день мира». Жителей городка можно было, должно быть, пересчитать по пальцам. Мы зашли в маленький и темный магазин. Там было пусто. Но дверной колокольчик, потревоженный нами, так долго побренькивал, что, наконец, из задней комнаты вышел, не торопясь, с салфеткой в руке, молодой краснощекий француз, владелец магазина. Узнав, что мы русские, он всплеснул руками с отчаянным воплем «Франсуаза! Франсуаза!» бросился назад в недра магазина и извлек оттуда миловидную молодую женщину, свою жену, чтобы познакомить ее с русскими. Франсуаза, должно быть, стирала. Бормоча извинения и краснея, она вытирала руки о фартук. Потом, в свою очередь, она привела девочку 3 лет, сделавшую нам низкий реверанс, а хозяин привел согнутую пополам старушку с клюкой, свою престарелую мать, и прокричал ей в ухо, что она видит перед собой в Эгморте первых советских людей. Старушка ласково кивала нам и прижимала к глазам платок, вытирая слезы.
Можно было подумать, что в дом к этому французу вернулись пропавшие и чудом спасенные родственники. Тотчас появились вино, кофе, всякие пирожные, патиссери, а в дверях уже толпились, напирая друг на друга, улыбающиеся жители Эгморта и большое количество мальчишек. Они, эти мальчишки, первыми подали клич о нашем появлении, и они же последними проводили нас за ворота города в меланхолические равнины Камарго. Но не бывает, должно быть, добра без худа. В этом милом городке я обнаружил, что забыл в Париже, а может быть и совсем потерял, адрес Имара, и что сейчас уже никак не могу припомнить название того городка, где он живет. Я проклинал себя, свою память, свою недавнюю болезнь, которая, как всегда, была виновата во всех моих бедах, и прежде всего в рассеянности. Мы были удручены. Нас даже не утешило то обстоятельство, что мы заедем в Марсель. Месье Морис грустил вместе с нами, подсказывал мне названия разных городков вблизи Марселя, но ни одно из них не казалось мне знакомым. Так печально закончилась история с картой Атлантического океана. Может быть, Имар и его жена прочтут эти строки, и они послужат для меня некоторым оправданием. О Марселе я писать не буду. Представьте себе увеличенную в несколько раз Одессу, к тому же в остократ более шумную, блескую, разноязычную и анекдотическую. Это и будет Марсель. Обертка от голландского сыра. История с географической картой, которая будет рассказана ниже, случилась раньше, чем рассказанная выше. Она резко повлияла на всю мою жизнь. Началось с того, что, живя летом в жаркой и пыльной Москве, я питался преимущественно из-за собственной лени, чаем с сыром и колбасой. Жил я уже не в подвале на Обыденском переулке, а в коммунальной квартире на Большой Дмитровке, на углу Столешникова переулка, где внизу был меховой магазин. В витрине его много лет сидел широко известный всей Москве волк со ощеренной мордой. Сыр и колбасу я покупал в соседнем бакалейном магазине. В магазине этом все продавщицы были румяные и толстощекие, и носили белые халаты поверх пальто. Халаты на них лоснились и трещали. Однажды в бакалее мне завернули кусок голландского сыра в обрывок географической карты. По своей дурной привычке всегда что-нибудь читать или рассматривать за чаем, я начал изучать этот обрывок карты и вдруг почувствовал холодок под сердцем. Некоторые из нас любили в детстве и любят до сих пор придумывать и рисовать карты воображаемых великолепных мест, почти всегда девственных и пустынных. В эти карты, должно быть, каждый вкладывает свое представление о земном рае, о счастливых и богатых краях, куда с первых лет жизни стремились его помыслы. И вот обрывок карты такой заповедной страны, и не выдуманный, а действительно существующий, лежал передо мной. Бесконечные леса, озера, извилистые реки, едва намеченные пунктиром заросшие дороги, пустоши, деревушки, лесные кордоны и даже постоялые дворы, все, о чем я мечтал в своей жизни, было собрано здесь. Обрывок карты относился к мещерским лесам. В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переменилась, окрепла, приобрела новую ценность. Впервые я узнал, как следует, срединную Россию. С тех пор сильнейшее чувство любви к ней, к своей, до тех пор почти неизвестной, но коренной родине, ни на минуту не покидало меня, где бы я ни был, в Калабрии или в Туркменистане, на сырой Балтике или в Альпах. Для родины всегда находишь любое оправдание, как и для матери. Только сыновьям дано понимание материнского сердца, проникновение в его скрытую ласковость, в его муку, в его небогатые радости. После мещеры я начал писать по-другому, проще
сдержаннее, стал избегать броских вещей и понял силу и поэзию самых непритязательных душ и самых как будто невзрачных вещей, к примеру, ветерка, несущего над выгоном запах дыма и качающего рыжие султаны сухого конского щавеля. И еще одна карта сыграла большую роль в моей жизни. Карта Карабугаза. Ей я был отчасти обязан первой своей замеченной книгой. Но и только. На дальнейшей моей жизни Карабугаз не оставил сколько-нибудь явных следов. Испытание пустыней. Наконец я достал немного денег на поездку в Карабугаз. Конотоп благословил меня. Я с трудом взял отпуск в рост и поздней весной уехал на Каспий. До отъезда много времени я просиживал в Ленинской библиотеке и читал без особого разбора все, что относилось к Закаспийской пустыне и Каспийскому морю. Я решил ехать поездом до Саратова, а оттуда на пароходе до Астрахани. Журнал «Наше достижение» заказал мне два очерка о Калмыкии и об имбинских нефтяных промыслах. Поэтому из Астрахани я должен был проехать в город Элисту, столицу Калмыцкой республики, оттуда вернуться в Астрахань, потом на пароходе ехать в город Гурьев на Урале, где было управление Эмбонефти, оттуда опять вернуться в Астрахань, и после этого уже двигаться дальше, тоже на пароходе, в Мангышлак и Красноводск. Из Красноводска любыми способами надо было добираться через пустыню Карабугаз. Впервые в жизни я ехал за материалом для книги. Я был тогда еще настолько наивным писателем, что это обстоятельство наполняло меня даже некоторой гордостью. Но очень скоро я понял, что никогда не следует нарочито искать материал и вести себя как сторонний наблюдатель, а нужно и в пути, и во всех местах, куда ты попадаешь, просто жить, не стараясь обязательно все запомнить. Только в этом случае ты остаешься самим собой, и впечатления войдут в тебя непосредственно, свободно, и без всякой предварительной их оценки, без постоянной мысли о том, что может пригодиться для книги, а что не может, что важно и что не важно. Потом память сама безошибочно отберет все, что нужно. До Саратова поезд шел очень медленно через среднерусские поля и овраги. В Саратове я прожил два дня на окраине города, в береговой слободке. Там над всеми домами торчали нарядные голубятни, и тучи голубей весь день надоедливо кружились сизыми хлопьями над дворами. Потом старый пароход 1812 год отвалил в Астрахань. В моей каюте висел портрет одноглазого фельдмаршала Кутузова. Нижняя Волга была явным преддверием пустыни. Тянулись мимо глинистые берега, желтая вода в пятнах мазута, охренное мглистое небо. Было голодно, в пароходном буфете давали только тощую селедку и жидкий чай с маленьким куском черствого черного хлеба. В поезде, особенно на пароходе, я впервые столкнулся с поразившим меня упорным и как будто беспорядочным движением множества людей. Казалось, вся крестьянская Россия снялась с насиженных мест и движется в поездах и на палубах пароходов, куда попало, надеясь осесть наугад в каких-нибудь более спокойных и сытых местах. Палуба была завалена молчаливыми этими людьми и их заношенным скарбом. Почти все везли мешки с картошкой и черными сухарями. Женщины весь день стирали серое белье и пеленки, заходились, пуская пузыри грудные дети. Старики и старухи пели в полголоса одну и ту же молитву. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Под эти заунывные и мрачные песнопения пароход уходил все дальше к югу. Там с рассвета до вечера висела над горизонтом бурая мгла. Песчаная пыль оседала на всем, в каюте пахло пылью, песок трещал на зубах. На сожженных берегах появились первые верблюды.
Шерсть после голодной зимы слезала с них большими кусками, и лиловые плеши на худых боках были хорошо видны даже с палубы парохода. Верблюды бесстрастно смотрели вслед пароходу и непрерывно жевали. Должно быть, колючки или полынь. Изо рта у них тянулись длинные и вязкие нити зеленой слюны. Я вспомнил слова Ильфа о том, что путешествие требует психической выносливости. Ильф был, конечно, прав. Селедочная сухая Астрахань открылась вдали в тяжелом мареве и запахе лежалой рыбы. Марево это не уносили даже порывистые знойные ветры, задувавшие с востока, с так называемой бухарской стороны. В Астрахани меня приютил молодой астраханский писатель и журналист. Жил он на Варвацевом канале, в зеленом маленьком доме с крошечным тенистым садом. Этот сад, где молодая и болезненная жена писателя развела много цветов, особенно настурций, показался мне раем. Цветы пахли прохладой. У писателя недавно умер маленький восьмимесячный сын. Молодая женщина тосковала и часто плакала, запершись у себя в комнате. А муж ее до позднего вечера просиживал в редакции. Я тоскливо ждал оказии, чтобы уехать в калмыцкие степи, в город Элисту. Оказии все не было. Я бродил по городу и по берегам Варвацевого канала. Мутный и пустынный, этот канал казался мне выцветшим сновидением. Единственным оазисом в городе была всегда безлюдная и прохладная картинная галерея. Я часто ходил туда, смотрел картины Нестерова, Сарьяна, Кустодиева, уроженца Астрахани, и удивлялся тому, как эти картины сюда попали и кому они здесь нужны. За все время я встретил в галерее всего несколько человек. Мне не верилось, что в Астрахани родился и вырос Велимир Хлебников. Наконец я уехал в калмыцкие степи. Они цвели по весне морями темных трав. Утром сотни жаворонков вырывались, трепеща крыльями из этих трав, и разбрызгивали росу. Она сверкала на солнце, и казалось, что какой-то странный дождь как бы подымался над самой поверхностью земли и висел над ней, а выше него воздух был чист и прозрачен. Грузовик мчался, виляя около надменных беркутов, сидевших по обочинам широкой дороги. Ни один беркут не шевельнулся, хотя машина проскакивала около них почти в притирку. Беркуты даже не давали себе труда повернуть голову, чтобы посмотреть на нас и на гремящее и пыльное сооружение, где мы жестоко тряслись в кузове, стиснутые грузом железных кроватей и бочек соленой рыбы. Самым наглым из беркутов шофер, проносясь мимо, грозил кулаком. Но это не производило на них впечатления. Меня удивляло это бесстрашие беркутов. Мой попутчик, старый землемер, знаток этих степей, объяснил мне, что беркуты любят сидеть по обочинам дорог по той простой причине, что машины спугивают суетливых сусликов и тушканчиков. Суслики начинают бестолково метаться по дороге, и беркуты лениво и безошибочно ловят их. Оказывается, машина, как гончая собака для охотников, спугивала для беркутов дичь. Мы сели на грузовик не в Астрахани, а на правом берегу Волги, в сухом и сером поселке Калмыцкий базар. Перед отъездом начальник автомобильной станции записал пассажиров в подорожную книгу. Он вписал в нее наши домашние адреса и адреса наших ближайших родственников. Я расписался в этой истрепанной книге, как, должно быть, расписывались в ней путники в начале XIX века. «Мало ли что может случиться в степи», — сказал начальник автостанции. «У нас тут бывает иногда неспокойно. Вы в первый раз здесь едете?» «Да. Тогда следите за водителем и делайте все так, как делает он. Не пейте воду из тех колодцев, из каких он не станет пить. Не заходите в те юрты, куда он не будет заходить. Водитель опытный. А то схватите или трахому, или еще что-нибудь почище». Мне эти предосторожности казались чрезмерными. Но вскоре я понял, что начальник автостанции был прав. Понял я это, когда мы остановились на минуту у первых юрт.
и к машине подошло несколько старых калмыков с кровавыми от трахомы глазами. Вместо век у них краснело обнаженное мясо. Старики присели около машины на корточки и долго и одобрительно похлопывали ладонями по горячим пыльным покрышкам грузовика. Они восхищались машиной и считали ее, очевидно, чем-то священным. На шеях у всех стариков висели большие связки окаменелых баранок. Потом я видел эти ожерелья из баранок у многих калмыков. По числу баранок можно было судить о достатке калмыка. Чем больше баранок он носил на себе, тем был состоятельней и тем высокомернее себя держал. Юрты попадались редко. Мы обгоняли караваны неправдоподобно худых верблюдов. Они тащили на себе новые телеграфные столбы. Их привязывали к спинам верблюдов крест-накрест. К полудню начались миражи. Всю степь от колес машины до самого горизонта заливала тусклой, непрозрачной водой. Было похоже, что мы несемся по огромной, устрашающей своими размерами лужи. Над ней торчали, как вершины затопленных деревьев, стебли репейника. Удивительнее всего было то обстоятельство, что эта сухая и сероватая вода начиналась в 2-3 метрах от машины, но шофер не сбавлял скорости, и вода все время убегала от машины с той же скоростью, с какой машина приближалась к ней. Вода как бы сливалась с нашего пути. Это зрелище было утомительным и бросало в сон. «Это мираж?» — спросил я шофера. Он с недоумением посмотрел на меня. Оказывается, он не знал слова «мираж». «Да нет», — ответил он, — «просто степь показывает». «Это еще что? А то иной раз она даже покажет море и целый лес на его берегу». По пути к Элисте встретился только один саманный поселок. Мы объехали его по окраине. Поселок перегревался на солнце, от него даже на расстоянии дышало мертвым жаром. Из трещин в стенах торчал окаменелый верблюжий навоз. Желтые калмыцкие борзые не гнались за машиной, а наоборот, поджав хвосты, трусливо прятались по дворам. Дети со страхом смотрели на наш пыливший до неба грузовик. Кое-где в балках сочилась купоросная гнилостная вода. Солнце светило тускло, небо к полудню пожелтело и стало похоже на исполинский стеклянный колпак, замазанный охрой. Так в городах замазывают летом витрины, чтобы приглушить невыносимый свет. Наконец показалась Элиста. Новенькие кубические невысокие дома, разбросанные без заметного порядка по степному взгорью, как отара белых овец. В Элисте я узнал, что сейчас главные усилия власти направлены на борьбу с болезнями, издавна губившими калмыцкий народ. Медицинские отряды работали по аулам, скоплениям юрт и поселкам. Прежде чем лечить болезни, надо было отучить калмыков от колдовства и диких способов лечения. Так, например, от трахомы калмыки крепко натирали больные кровоточащие веки сахарным песком. От туберкулеза прижигали кожу на спине тлеющим войлоком. Туберкулезом болели главным образом женщины. Из-за национальной женской одежды, казакина, он туго, как железными обручами, стискивал женскую грудь самых юных лет и не давал ей развиваться. Кроме того, женщины носили на голове тяжелые шлыки, целые сооружения, и от этого у них часто бывал туберкулез шейных позвонков. Незадолго до моего приезда в Калмыкию, декретом советского правительства, женщинам было запрещено носить казакины и шлыки. На обратном пути в Астрахань мы заночевали в степи. И я видел один из тех необыкновенных вечеров, которые бывают только в степных раздольях. Ветер стих. Воздух сделался прозрачным до предела. Трава остывала от дневной жары и выдыхала прохладу. Упала крупная роса. Крик перепелов равномерно и непрерывно обегал по кругу всю степь. Пахло мятой. Шофер сказал мне, что за ближайшим увалом есть пресное озеро. Я спустился к нему, путаясь в высокой траве. Дружно чавкала в камыше
рыба. Садилось солнце, и, казалось, последняя тишина опустилась на землю. Я больше никогда не услышу ни человеческого голоса, ни гудка машины, ни рокота мотора. В этом безмолвии ощущалось величие, будто вселенная отдыхала, встречая ночь. Солнце садилось, но явно медлило. Может быть, оно хотело увидеть тончайшую световую нить, что непременно протянется от всегда неведомой первой звезды до поверхности озера. Темнота упала как-то сразу. Всю ночь я ворочался и не спал, взволнованный медленным течением степной ночи. Оно становилось заметным по перемене звездных сочетаний над головой. Созвездия плыли, едва вращаясь вокруг невидимой оси мироздания. Северные низменные берега Каспийского моря и самое взморье, очень мелкое в тех местах, заросли широкой полосой тростника, чагана. Твердые черные его соцветия были похожи на маленькие початки кукурузы, или, хотя это сравнение несколько сложно, на эбонитовые валики от пишущей машины. Издали эти заросли чагана казались черной широкой лентой, разложенной по берегу моря. Поэтому эти места здесь и зовут чернями. От устья Волги до Гурьева, лежащего в самых низовьях Урала, нет ни одной пристани, ни одного убежища, куда бы пароход мог зайти во время шторма. А, как известно, на мелких местах гуляет особенно крутая волна, и потому плавание вблизи черней неприятно и временами опасно. Пароход «Гелиотроп» шел от Астрахани до Гурьева больше суток. Это был очень старый, заслуженный пароход с обилием медных частей. Медные поручни, обитые медью трапы, медные приборы и, наконец, огромный медный рупор, в который капитан перекрикивался со встречными рыбачьими шаландами и рыбницами. Все это было начищено и надраено до чертова глаза и просто угнетало своим медным блеском. На палубе, как и на волжском пароходе, лежали в повалку пассажиры. Особенно много было пожилых женщин. Говорили, что в устье Урала горят тростники, и что их поджигают нарочно, чтобы уничтожить очаги несметного гнуса. Он не давал жить в тех местах ни людям, ни зверям. На востоке как-то странно и тускло мигало небо. Эти вялые вспышки были совсем не похожи на наши зорницы или на приближение грозы. Какая могла быть гроза, если воздух на сотни километров был лишен даже признаков влаги? В устье Урала гелиотроп вошел в сумерки. Он торопливо плыл мимо горящих тростников. Пламя трещало и перебегало вдоль берега. Дым душил и разъедал глаза. Только в Гурьеве мы, наконец, отдышались. В этом приземистом городке, где все краски давным-давно выгорели до цвета золы. В Гурьеве я жил за Уралом, в новых домах, сделанных из прессованного камыша. Они ничем не отличались от обыкновенных каменных домов, за исключением неверия в их прочность людей, обитавших в них. Со мной в одной комнате общежития «Амбонефти» поселился бывший матрос Балтийского флота, латыш. Он приехал в Эмбу из Баку по каким-то нефтяным делам. Когда ночью подымался ветер, матрос будил меня и говорил: «Полундра, лучше не спите, а то этот карточный домик завалится и прищемит нас, как котят». Из Гурьева я ездил на Эмбу со старым нефтяником, инженером-поляком Яблонским. Этот тучный, насмешливый и необыкновенно спокойный старик посвятил меня в удивительные и увлекательные тайны нефтяной разведки нефтяных соляных куполов и всего, что было связано с добычей нефти. Мы жили с ним вместе в поселке Досор. В нашей комнате стекол в окнах вообще не было. Их заменили частой проволочной сеткой от гнуса. Когда задувал ветер с близкого Каспийского моря, из черней, то гнус начинал лететь исполинскими тучами,
приглушая солнечный свет. «Что есть пустыня?» — спрашивал меня Яблонский, лежа вечером на скрипучей койке и боясь пошевелиться, чтобы не стряхнуть с себя пыль. Она густо оседала на нас за какие-нибудь полчаса. «Пустыня», — отвечал он самому себе, — «это есть пыль. И еще раз сплошная пыль. И гнус. И еще раз горячая и соленая пыль. И отсутствие воды. Вы пробовали выплеснуть на здешнюю землю хоть немного воды, да? Значит, вы видели, как вместо того, чтобы всосаться в землю, она превращается в крупные капли, в шарики воды. Капли эти, похожие на ртуть, катаются и прыгают по пыли, как по горячей плите, и обрастают пылью, как шерстью. Вот так, дорогой мой, вроде как в стихах Киплинга об Африке. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Дышать, конечно, нечем. Это следует откровенно признать. Поэтому не пойти ли нам на озеро, на вышки, сделать замеры и проверить выход нефти? Все равно играть в шахматы вы не умеете, а читать при свете этой белокровной лампочки значит вывихнуть себе глаза. Я соглашался, и мы шли на соляное озеро, где на дамбах стояли вышки, и нефтяные насосы, посапывая, качали из-под земли маслянистую, коричневую, с золотым отливом, эмбинскую нефть. Мне нравилось на озере. Вода в нем, густая и соленая, пахла крепчайшим йодом. В неярком свете фонарей, редко расставленных на дамбе, была видна осевшая на сваях розовыми кристаллами крупная соль. Кроме йода, озерная вода пахла нефтью. Запах этот вызывал обманчивое впечатление некоторой ночной прохлады. На самом же деле ночь была насыщена мельчайшей и теплой пылевой пудрой. И, может быть, от этой пыли свет фонарей приобрел душный жемчужный оттенок. «Все, что вы видите здесь, — говорил мне Яблонский, — ничем не отличается от нефтяных промыслов в Маракаибской лагуне в Южноамериканской республике Венесуэле. Условия зарождения и залегания нефти и там, и на Эмбе одни и те же. Поэтому и посылают туда на практику инженеров-нефтяников. В связи с этим оставьте ваши мечты о Венесуэле. Ничего лучшего, чем здесь, вы и там не увидите. Я никогда не мечтал о Венесуэле. Напрасно, — говорил Яблонский. Мечтать нужно всегда. Но не бесплодно, конечно. Например, я приветствую все мечты об освоении пустыни. Особенно, когда они приобретают реальные формы. Как сейчас у нас на Каспии, на Эмбе, на Мангышлаке и в Карабугазе. В некоторых случаях нельзя природу предоставлять самой себе. Надо ею руководить для человеческого блага. Конечно, не вмешиваясь в ее основные законы. Счастье людей почти не зависит от хода цивилизации. Счастье — категория вечная. Петрарка не был бы счастливее от того, что услышал голос Лауры, записанным на пленку. Цивилизация только тогда даст свои великолепнейшие плоды, когда народы, только сами народы и никто больше, будут хозяевами жизни и распорядителями своей судьбы. В Досоре, сидя на бревнах на дамбе и вдыхая душную тьму за Каспийской ночи, мы говорили о покорении пустыни. Потом у себя в комнате я читал допоздна затрепанную книгу стихов незнакомого мне тогда поэта Липскерова «Песок и розы». Кто-то из постоянно менявшихся жильцов комнаты забыл эту книгу в ящике стола и уехал. Я читал медленно, повторяя и скандируя про себя строки его стихов о Средней Азии и Самарканде. На земле нету места грозней твоего Регистана. На земле нету места его голубей и нежней. Возле синих преддверий читаю стихи из Корана. Винограды лежат под копытами мирных коней. Яблонский крепко спал, скрестив на груди руки. Тишина ночной пустыни тонко пела в ушах. Только по временам было слышно, как на озере сопели бессонные насосы, откачивая из безжизненных недр земли липкую нефть. Все дальнейшее путешествие по Каспию описано мною в книге «Карабугас» и в нескольких очерках. Вся беда книг такого рода, как эта, то есть автобиографии, заключается в том, что в них почти невозможно избежать повторений. Объясняется это тем, что все вещи, созданные писателями, в значительной степени автобиографичны. Правильно, но несколько грубо сказал мне по этому поводу писатель Александр Георгиевич Малышкин. Я рассовал всю свою жизнь по разным рассказам и романам, и ничего даже не оставил себе, чтобы рассказать при случае любимой женщине или друзьям. Ужасно глупо. Как у Блока, помните? Жизнь давно сожжена и рассказана, только первой снится любовь. Поэтому я не буду повторять то, что читатель может прочесть в «Карабугазе» или в очерках «Соляные купола» и «Великая Эмба». Если кто-либо из читателей задумает сравнить «Карабугаз» и эти очерки с теперешними моими воспоминаниями, то пусть его не удивляет некоторая несхожесть их друг с другом. Объясняется это, очевидно, тем, что тогда я был молод и многоречив, а сейчас, с возрастом, стал, если можно так выразиться, молчаливее в своей прозе. И кроме того, теперешнее время бросило свой отблеск на прошлое, и прошлое предстало в новом виде. Иные краски померкли, а иные сгустились. Поэтому о поездке в Карабугас я ограничусь здесь самым коротким отчетом. Из Гурьева я вернулся в Астрахань, а оттуда, на таком же, как гелиотроп, престарелом пароходе, название его я забыл, поплыл в Мангышлак и Красноводск. На этом пароходе были мачты, оснащенные по-старинному вантами. Пароход был тесен. Тепло от машины проникало во все его помещения, так же, как и запах шашлыка из камбуза. Море было тихое, светлое. Крестьян на палубе уже не было, но весь день там пили кахетинское вино какие-то шумные и толстые люди. Они везли в Красноводск 100 мешков с картошкой и ни за что не хотели продать хоть немного этой картошки пассажирам и команде. Кончилось это тем, что перед Мангышлаком кто-то ночью распорол ножом несколько мешков с картошкой, и она, торопливо булькая, посыпалась в море под яростные вопли проснувшихся мешочников. Я ждал кровопролития, но хозяева мешков неожиданно успокоились и, напевая какую-то песенку, начали зашивать суровыми нитками разрезанные мешки. Мангышлак, на первый взгляд, был классическим пеклом. Единственное, что мирило с этим спекшимся от жары голым местом, было воспоминание о Тарасе Шевченко. Здесь он томился в каторжном батальоне, и здесь он не потерял ни крупицы своего таланта, доброты и своей любви к Украине. Это казалось чудом, но это было так. Дальше, к югу, мы шли вдоль берегов таких безлюдных и однообразных, что все невольно отводили от них глаза. Куполом из неясных испарений прошел по горизонту Карабугас, а потом за черными зубцами скал Уфра открылся Красноводск. Пасть огнедышащего дракона. Жерло испепеленной Азии с ее гипсовой землей и воздухом густым и вязким, как глицерин. А все, что было дальше, иной раз в несколько сгущенном, иной в непрекрашенном, а иной раз в несколько более угрюмом, чем в действительности виде, вошло в книгу «Карабугас». Но единственное, на что у меня не поднялась рука, чтобы хотя немного расцветить и украсить свою прозу, это на людей и события. Их я писал по мере сил, точно и просто. Но я, как говорится, отыгрался на пейзаже. И не моя вина или заслуга, что я его видел до мелочей таким, каким написал. Единственное, о чем нет ни слова в книге, это о страшной, временами совершенно невыносимой тоске по Средней России. Жара обжигала мне легкие, давила на мозг, слоноватая вода обдирала горло. Чудесная, как воздух после дождя, свежесть, помогавшая думать там, на севере, сменилась тугой, соднящей болью. Кровь как бы с натугой продиралась в сжатых мозговых сосудах и вот-вот могла остановиться. В Красноводске по утрам, когда можно было еще двигаться, я ходил на вокзал, на станцию, и с тоской смотрел на раскаленные товарные вагоны. Они были единственной, как мне казалось, реальной связью с Россией. Я сидел в тени, смотрел на вагоны, как маньяк, и слушал глухой треск винтовочных выстрелов. Треск долетал из гипсового ущелья, куда вплотную подошли банды басмачей под командой знаменитого Джунаид-хана. Наши части вели бои с басмачами. Пули, по словам бойцов, упав на излете на землю, долго не остывали. Бой был короткий. Басмачи ушли в Персию, и снова безмолвие вернулось на наши берега. И все вокруг казалось таким загустевшим от жары, что удивлял даже прибой. Было непонятно, как эта тяжелая морская вода могла собраться с силами и подняться, чтобы с шумом и изнеможением набежать на жаркий берег и, прошумев, отхлынуть назад.
История с географией. Однажды писатель Семен Григорьевич Гехт сказал мне, что у меня все романы и рассказы сплошные истории с географией. Я сгоряча не понял, хорошо это или плохо. Но вскоре успокоился, решив, что Гехт прав, и ничего страшного в этом нет. Я никогда не мог писать о людях вне обстановки, вне географических координат, вне пейзажей и самых простых явлений природы. Я не мог отделить человека от окружающей его разнообразной действительности. Иначе этот человек тотчас умирал. Я всегда удивлялся писателям, равнодушным к внешней обстановке, которая окружала их героев. Люди, вырванные из обстановки, казались мне ходячими схемами, наделенными одной редкой способностью. Они умели действовать и говорить в ни малейшей зависимости от времен года, дождя или ветра, цветения садов или шторма у морских берегов, вне зависимости от множества важных явлений, но как бы не имеющих цены для их внутренней жизни. Мне всегда казалось, что такие литературные герои не живые люди, а подопытные существа для писателей и драматургов, взятые этими последними для производства над ними жестоких экспериментов. Что скрывать? Даже Достоевский грешил этим. Он нарочито ставил людей в мучительное положение, придуманное в тиши сумрачного и темного кабинета. О событиях этих он писал с газетной обнаженностью. Природы почти совсем нет в его романах. Но рассказ, а иной раз и роман, построенный почти исключительно на диалоге, заставляет многих читателей просто задыхаться. После этого вынужденного объяснения я спокойно могу поставить в начале главы заголовок «История с географией», потому что так оно и есть. Прошу только читателей не очень бронить меня, если в этой главе будет больше географии, чем истории. «Карабугас» я писал урывками, то в Москве, то в Березняках на Северном Урале, то в Ливнах. В Москве я писал в темном чулане при электрической лампочке. Этот душный чулан был единственным тихим местом в крикливой коммунальной квартире. Потом Роста послала меня своим корреспондентом на строительство огромного химического комбината в Березняках, на Каме. Против Березняков, на противоположном берегу Камы, вяло курился полярным дымом древний город Усолье, бывшая столица Строганова, некоронованного уральского царя. Некогда в Усолье Строганов отливал и чеканил собственные деньги. В городе сохранились высокие бревенчатые башни, соляные варницы. В них выпаривали здешнюю соль. Варницы почернели от времени. Стены их блестели, как антрацит. Огни строительства отражались в этих стенах в течение всей долгой полярной ночи. Варницы были похожи на хмурых строгановских соглядатаев, оставленных здесь для надзора за новыми непрошенными хозяевами этой сумрачной земли. Соглядатаи стояли, надвинув на глаза тяжелые шапки, темные крыши, и неодобрительно молчали. На строительстве работали заключенные. Строительство показалось мне непомерно огромным. Состояло оно из разных заводов — сернокислотного, каустического и нескольких других, из тепловой электроцентрали — и целого государства больших разноцветных труб. Стояла полярная ночь. Первое время я долго плутал в темноте среди котлованов, навала кирпичей, цементных плит, подъездных путей, железной арматуры для бетона, гигантских станин, ферм, недостроенных зданий, тепляков и экскаваторов. Я с трудом находил дорогу к маленькой гостинице, оставшейся здесь со времен старого содового завода. Гостиница эта была, хотя и теплым, но ненадежным приютом. В каждой комнате помещалось по 10-12 человек. Ночи напролет мы, трезвые, не спали из-за пьяных драк и скандалов. Особенно изводил нас бывший актер, а ныне бухгалтер. Старик, весь в седых игривых кудряшках, как некий спившийся купидон. Каждую ночь, ввалившись в комнату, он начинал швырять пустыми бутылками в электрическую лампочку под потолком и не успокаивался, пока ее не разбивал. При малейшей попытке усовестить его он приходил в неистовую ярость и начинал швырять изо всей силы бутылками в своих соседей по комнате. А утром, чуть протрезвившись, садился к дощатому, заваленному объедками столу и, обхватив голову руками, пел, захлебываясь от слез. Не говори, что молодость сгубила, что ревностью истерзана моей. Не говори, близка моя могила, а ты цветка весеннего свежей. Одна из комнат гостиницы называлась изолятором. В нее помещали только непьющих. В изоляторе никогда не было свободных коек. Но мне повезло. Директор гостиницы, без особых моих просьб, втиснул меня в изолятор. «Подальше от греха», — сказал он. «Тут вас еще искалечат, а мне за вас отвечать. Вы ведь московский корреспондент». В изоляторе я, наконец, вздохнул спокойно и смог отоспаться. Соседом моим по койке был милейший человек, ссыльный химик, кажется, приват-доцент. Он много беседовал со мной о поэзии, о стихах Маяковского и рассказах Алексея Толстого, был деликатен, тих, рассудителен и сильно тосковал по жене и маленькому сыну. Тоску свою он всячески старался скрыть от меня. Однажды ночью я проснулся от стеклянного звука и открыл глаза. Химик тихо доставал из тумбочки около койки бутылку водки. Очень осторожно он налил полный стакан и одним духом выпил его, потом тут же налил второй стакан и также бесшумно выпил. Я притворился спящим. Химик несколько минут полежал тихо, потом быстро сел на койке и пронзительно закричал: «Изверги! Собственным языком удавлюсь! Будьте вы прокляты, собаки!» Через час его увезли в больницу. Он долго сопротивлялся, и санитары его связали. Второй мой сосед, старый морщинистый техник с военной выправкой, сказал мне с укором: «Какого лешего вы приперлись сюда? Подумаешь, какой
любитель сильных ощущений. Сматывайтесь лучше в Москву. Но, несмотря на эту безрадостную обстановку, я встретил в Березняках много людей, преданных своему делу с таким же фанатизмом, какой я до сих пор встречал чаще всего среди художников. Работали в Березняках, как я уже говорил, ссыльные, но ссылка ссылкой, а работа работой. Ссыльное их состояние никак не отражалось на самоотверженности их работы. Впервые, по словам химиков, они монтировали новейшие, невиданные машины и установки. О них раньше они только мечтали или могли читать в заграничных научных и технических журналах. Действительно, многое поражало непосвященных людей и казалось просто чудом. Вскоре я более или менее узнал все строительство, все его заводы и цеха. Подымался на крыше газгольдеров, отравлялся окисями азота, ездил на паровозах-кукушках и тягачах и всегда носил с собой противогаз. При малейшем незнакомом запахе, сочившемся неведомо откуда, надо было тотчас надевать противогаз, чтобы не задохнуться. Вся эта жизнь на строительстве происходила во мраке северной ночи. Стоял декабрь, самый темный месяц на севере. Вначале эта долгая ночь мне нравилась. Особенно звонко в утреннем морозе перекликались голоса на разных языках. Среди строителей комбината было много английских и немецких специалистов, выписанных из-за границы. Свистели полозья саней, изредка в свете сильных фонарей из небесного мрака валил ливнями снег. Иногда красноватым заревом горели непрочные и ускользающие северные сияния. Местные жители звали их сполохами и всплохами. Это последнее слово очень подходило к этим всполошенным, беспорядочно пульсирующим огням. А за рубежом строительства ночь лежала так тяжело и беспробудно, что напоминала огромного зверя, который завалился на зимнюю спячку по диким увалам, буреломным лесам, по откосам гор. Там, как черные пагоды, стояли уральские гигантские ели, и в звездные ночи дотрагивались своими вершинами до звезд. Но звездное небо в ту зиму редко открывалось над строительством. Слишком много на земле было чада и дыма всех цветов и оттенков. От канареечно-желтого лисьего хвоста до фиолетовых, бурых, красных, белых и истинно черных дымов. Небо всегда было в дыму. Настоящий Урал я увидел, когда поехал на несколько дней в Соликамск. Там в то время уже работали калийные копи. То крутые, то пологие подъемы гор увязали в таком девственном снегу, что казалось, он выпал только этой ночью. На самом же деле снег лежал здесь уже долго, не меньше 3 месяцев. Милые заячьи следы скакали повсюду, но только до полотна железной дороги. Там они круто поворачивали обратно. Зайцы почему-то боялись перебегать рельсы. Чистое, но чуть затуманенное небо зеленело у края земли. Там, в сторону от железной дороги, лежали земли, до сих пор, во всяком случае для многих, и в том числе для меня, совсем неведомые. Туда, в мглистые дали, уходила древняя Биармия. Страна неуюта и грубого богатства, рудного и хвойного, суровых людей, враждовавших с природой, отпетых и забубенных государевых ямщиков, золотоискателей, раскатывавших перед собой ковры по непролазной осенней грязи, страна шалых обогащений и нищих исп. В них по ночам не затихал ровный шорох от полчищ рыжих тараканов. Она была богата, эта страна, и потому считалась счастливой. В лесах Биармии счастливой находили много драгоценных камней. Здешний изумруд был чист и темен, как темен зеленый покров бесконечных, пугающих своей обширностью хвойных лесов. Резкий терпентинный запах этих лесов проникал далеко за Пермь, за Вятку и Кострому, доходил до древней царицы Москвы, пугал заморских купцов, казался им запахом медвежьим, устрашающим и горьким, как русская болотная ягода клюква. Я думал об этом, глядя в окно расшатанного, холодного вагона, тащившегося вслед за чумазым паровозом из Березняков в Соликамск. Я знал, что здесь происходило действие некоторых рассказов мамины сибиряка, и, насколько я знаю, действие повести Бориса Пастернака «Детство Люверс». Должно быть, только в России бывает так, что один и тот же источник мыслей и чувств, в данном случае Северный Урал, вдохновляет двух таких несхожих писателей. Но у них есть и нечто общее. Острое ощущение России с ее утренниками, от которых сводит челюсти, и непрерывным холодным лепетом лиственных лесов. Соликамск. Бешеная гонка мохнатых троек от маленького вокзала до сурового городка. Красные ваенки имщиков, пронзительный присвист, бой ошалелых бубенцов под расписными дугами. Знай наших, держись крепче, не робей на крутых бросках. Сани раскатывает и заносит так, что замирает сердце. На улице Соликамска мы влетели уже ночью. Помчались мимо одинокие и яркие электрические фонари, низкие каменные дома, похожие на лабазы, белые алебастровые соборы, чугунные доски, висевшие на низких столбах на перекрестках улиц. В эти доски сторожа в тулупах мерно отбивали ночные часы. Монастырское подворье, превращенное в гостиницу, сводчатые коридоры, пропахшие вековым деревянным маслом, холодноватая келья, там мне отвели койку. На соседних койках спали в полутьме две девушки, практикантки, из Ленинграда. Обе они показались мне красавицами. Очевидно, потому что у них у обеих разметались по подушкам золотые косы. В то время почти все молодые женщины уже стриглись под мальчишек, и поэтому косы показались мне особенно трогательными. Я тихо лег, чтобы не разбудить девушек, и долго не мог уснуть, слушая, как они то спокойно дышат, то вздыхают во сне. И почему-то обе они представлялись мне, хотя их и не видел, очень родными, как мои младшие сестры. Сторожа били на перекрестках. Ночь лила в окна таинственный свет. И я благословлял эту кромешную ночь в этой немыслимой русской глуши. За теплоту девичьего дыхания мне все чудилось, что я слышу его едва заметный ветерок на своем лице. За легкую свою дремоту. За счастье ощущать рядом с собой целомудренную свежесть этих двух девушек, их легковейный, задумчивый сон. Утром, когда я проснулся, девушек уже не было. Я уехал на Калиные Копи, спускался в очень глубокие штреки, вырубленные в толще прозрачных, сверкающих топазов и аметистов. Таков был цвет калийных солей, карнолита и сильвинита. Видел слепых подземных лошадей, покорно таскавших вагонетки с породой. В иных местах меня чуть не сбивало с ног подземными сквозняками. Я долго бродил по широким и пустынным штольням, как по сказочным дворцовым помещениям, переливавшим на своих стенах множество звездчатых, золотых и кроваво-винных огней. Нарядность этих подземных галерей, их чистота и блеск, свежий воздух, дувший из невидимых труб, все это делало их действительно похожими на дворцовые переходы. Они вели, естественно, в нарядные бальные залы. Ничего бы не было странного, если бы я услышал в их глубине приглушенные звуки оркестра, женский смех, треск закрываемых вееров и легкий стук туфелек Золушки, убегающий из этого пышного дворца. Я взял с собой на поверхность несколько больших кристаллов карнолита и сильвенита. Но у меня в гостиничной келье они растаяли, как сахар, и превратились в цветную, мутную воду. Мне не хотелось уезжать из Соликамска. Мне очень нравился этот суровый город. Я надеялся встретить еще хоть раз ленинградских девушек. Но сторож при гостинице, суетливый и косноязычный бывший монах, сказал мне, что они уехали дальше на север, в Чердынь. Я переночевал еще одну ночь в келье, где от девушек остался только слабый запах красной Москвы. А ночью меня разбудил новый постоялец. Он стаскивал сапоги, лежа, зацепив их за железную спинку кровати, кряхтел и сотрясал всю комнату. Мне захотелось вышвырнуть его вон. Утром я уехал в Березники. Необъяснимая грусть преследовала меня потом несколько дней. До сих пор воспоминания о Соликамске вызывают у меня легкую печаль. В Березниках я ходил по вечерам в редакцию маленькой газеты, выпускавшейся на строительстве, и писал там «Карабугаз». Редакция помещалась в старом пустом бараке, в каморке за дощатой перегородкой. Я запирался на огромный железный крюк и чувствовал себя в безопасности. Ранней весной я вернулся в Москву, написал заказанные мне рабочей газетой очерки о березниковском строительстве. Они потом вышли отдельной маленькой книгой под названием «Великан на Каме», и тотчас уехал к Шацким в Ливны, чтобы окончить там «Карабугаз». В Ливнах все было по-старому и потому особенно мило. Сначала я поселился на окраине городка, снял комнату в большом деревянном доме. Весь дом от ходьбы шатался и скрипел, и с минуты на минуту грозил обвалиться. Кроме того, в нем происходили разные печальные события. О них я писал в «Золотой розе». Поэтому Нина Дмитриевна вновь перетащила меня к себе. Снова нежная весна, как год назад, робко раскрывала почки, как маленькие и чуть липкие детские губы, а солнце просвечивало насквозь через цветы яблони. На свету они казались розоватыми и хрустящими, как обладки. Но это время тоже описано мною в «Золотой розе», а все, что связано с Карабугазом, в одноименной книге. Если собрать воедино все дни, потраченные мной на написание «Карабугаза», то, в общем, получится, что написал я его быстро, за 3 месяца. Издало его детское издательство. Редактором был бывший балтийский моряк-эстонец Генрих Эйхлер. Его хорошо помнят все так называемые детские писатели старшего поколения. Он всем им сделал много добра. В начале войны он был сослан под Караганду и там вскоре умер. Сослали его, потому что кто-то донес, будто он не эстонец, а немец. Первым откликнулся на «Карабугаз» Сергей Третьяков. Он прислал мне в подарок свою книгу с надписью «Мирабелиту русской литературы». Мирабелитом называлась крепкая соль, осевшая в Карабугазском заливе. Я испугался. Я вообще с некоторым почтительным страхом, как мальчик к взрослому, относился к решительному и всегда знающему, что делать, Третьякову. А тут еще начались какие-то читательские конференции по Карабугазу, и я, бросив все, сбежал в Мещерские леса, в Солотчу. Я был свободен. После поездки в Березники я совсем ушел из роста. В Солотче я отсиживался вместе с фраерманом на самых глухих старицах Оки. Мы с наслаждением жили там, под тенью столетних ракит, спали на сене, пили совершенно волшебный и неслыханно вкусный напиток — чай, вскипяченный в котелке с попавшим в него пеплом и комарами. И были счастливы. Пушечный завод. В Мурманске пахло мороженой картошкой и слабой анисовой микстурой. Этот сладковатый и неприятный запах исходил, очевидно, от Баренцева моря. Темные тяжелые волны этого неприветливого моря отливали железным блеском. Я не завидовал тем людям, которые впервые в жизни увидели именно это море, тогда как им следовало бы увидеть Черное море или хотя бы Азовское. Люди часто несправедливы не только по отношению к себе подобным, но и к явлениям природы, в частности, к морям. Азовское море принято считать лужей и болотом. Между тем оно очень теплое и рыбное. А в западной своей части отличается зеленоватой водой яркого и красивого тона. Особенно заметен этот цвет азовской воды, когда крутые волны поднимаются прозрачным гребнем, чтобы упасть на ракушечные пляжи, и сквозь воду просвечивает солнце. Но Баренцево море ничем не радовало. От его близости лицо сводило режущим холодком, хотя уже был май, и белые ночи установились под этими широтами. Но они совершенно не были похожи на белые ночи Ленинграда. Призрачность и задумчивость исчезли из них. Остался только жесткий свет, ледяной, как талая вода. Мурманск в то время, весной 1932 года, был бревенчатый, заваленный щепой и беспорядочный. В новой, только что срубленной гостинице постояльцы прилипали к смолистым стенам. В Мурманск я попал без особой нужды. Если бы этот город не стоял на краю земли, на Полярном океане, и в нем не кончалась бы железная дорога, то я мог бы сказать, что попал в него мимоходом. Я поехал на север, в Карелию, писать историю Онежского завода. Завод этот находился в Петрозаводске, и дальше этого города мне не надо было заезжать. Но неистребимое любопытство заставило меня сначала заехать в Мурманск. И я не жалею об этом. Я видел Баренцево море, каменные берега, заросшие каменными лишаями, и тундру за полярным кругом. Она была похожа на исполинские военные кладбища после Первой мировой войны. Но на ней вместо крестов торчали хилые стволы берез с отломанными вершинами, вернее, гниловатые березовые шесты. Верхушки берез в тундре высыхали и отваливались сами. Я видел огромный рыболовный флот и северные горы около озера Имандра. Видел оленей, у которых было нечто общее с кроликами, так как и тех, и других трудно считать настоящими полноценными животными, настолько они казались мне слабосильными. Я видел кромку Серого океана, остров Кильдин и свинцовое небо, разглаженное непрерывными ветрами. Да, нужны были большое мужество и выносливость, чтобы добровольно обречь себя на постоянную жизнь в этих местах. Мне все время не хватало тепла, обыкновенного тепла от самой обыкновенной русской печки, самого скудного уюта, который выражался бы в чашке крепкого кофе, в последнем номере огонька и в неподвижных глинцевитых листьях фикуса. В конце концов, прожив в Мурманске несколько дней, я сбежал на юг, в милый, хлебосольный и неторопливый Петрозаводск. Писать историю Онежского завода мне предложила редакция по истории фабрик и заводов, придуманная Горьким. Из большого списка заводов я, в силу своей несколько мальчишеской настроенности, выбрал Онежский завод в Петрозаводске, потому что завод был очень старый, основанный еще Петром I, сначала как пушечный и якорный, потом как завод чугунного литья, на нем отливали ограды для петербургских набережных и садов, а в 30-е годы он делал дорожные машины, грейдеры, что было делом нужным и благородным в бездорожной России. В Петрозаводске я занялся историей этого завода. В его станках, машинах, в постройках и в самых заводских нравах существовало удивительное смешение разных времен, от Петра до начала 20 века. Я много бродил по городу, без всякой цели. И, можно сказать, выбродил в Петрозаводске замысел своей книги «Судьба Шарля Лонсевиля». Об этом я подробно писал в той же «Золотой розе». Я слишком часто ссылаюсь на эту книгу, потому что она насквозь автобиографична и могла бы быть одной из частей повести о жизни. Если бы мне было дано в будущем много свободного времени, я бы наверняка написал историю многих книг. Дело в том, что каждая написанная книга является как бы ядром некой отбушевавшей в человеке туманности, звездой, которая родилась из этой туманности и приобретает свой собственный свет. Может быть, только одну сотую нашей жизни мы вводим в тесные рамки наших книг, а 99 сотых остаются вне книг и сохраняются только в нашей памяти, бесплодным, но, несмотря на это, все же значительным и драгоценным грузом. Бессильное сожаление о том, что мы могли бы сделать и чего мы не сделали, по лености, по нашему удивительному умению убивать время на малые житейские необходимости и заботы, приходит к нам, как правило, слишком поздно. Сколько мы могли бы написать интересных вещей, если бы не тратили время на пустяки? Как-то писатель Александр Степанович Грин решил подсчитать, сколько времени человек тратит в течение жизни на то, чтобы спрашивать, который час. По его подсчетам, один этот вопрос отнимает у нас несколько дней. Если же собрать все ненужные и машинальные слова, какие мы произносим, то получаются целые годы. В механике существует понятие «коэффициент полезности». Так вот, у человека этот коэффициент полезности ничтожен. Мы ужасались, когда узнавали, что паровоз выпускал на воздух без всякой пользы чуть ли не 80% пара, который он вырабатывал. Но нас не пугает, что мы сами выпускаем на воздух 0,9 своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих. Но эти попутные мысли тоже мешают и вводят в сторону от повествования. Вернемся к нему. Из Петрозаводска я ездил на водопад Кивач и видел эту, по словам Державина, алмазну сыплющуюся гору. Я видел много озер с водой цвета олова, дышал запахом корья, пропитавшим всю Карелию, слушал старую сказительницу из Онежья, чьи песни рождались из северной ночи и северной женской тоски. Видел нашу деревянную Флоренцию, церкви и монастыри. Плавал по Онежскому озеру. И до сих пор не могу избавиться от впечатления, что оно заколдовано и осталось нам от тех времен, когда первозданная тишина земли еще не нарушалась ни одним пороховым взрывом. Я ни на минуту не терял ощущения этой страны, погруженной в рассеянный северный свет. Жизнь в Петрозаводске в то время была неустроенной и довольно голодной. Я жил и питался в столовой дома крестьянина, пареной репой без соли и растертой в зеленоватую кашу вареной ряпушкой. Пища была тошнотворная. Дом крестьянина был построен лучшими лесорубами. Они украсили его стены великолепной северной резьбой. По вечерам в большом зале, пахнувшем воском, устраивались танцы. Каждый раз на них появлялись высокие и сильные русоволосые девушки-карелки в тугих корсажах и легких разлетающихся юбках. Я однажды решился и протанцевал с одной из них. И долго не мог забыть ее бледное обморочное лицо, полуприкрытые синие глаза — и теплоту ее крепкого бедра. Окончив танцевать, она шаловливо сжала тонкими ладонями мое лицо и убежала. Я не мог ее больше найти. В рабочем поселке Голиковке, в бывшей церкви, был устроен краевой музей. Там, рядом с огромными обломками розовой и золотистой слюды, были выставлены кружева и образцы тяжелого и великолепного чугунного литья. В этом музее, где я бывал в полном одиночестве, кроме старой сторожихи, там почти никогда никого не было, я понял, что до тех пор я вел себя в музеях, как и большинство посетителей, неразумно и утомительно. Я пытался по возможности рассмотреть все. Через полчаса начиналась тупая головная боль, и я уходил разбитый и опустошенный. Нелепым было уже самое искреннее мое стремление узнать за 2-3 часа все то, что создавалось целыми веками и накапливалось людьми тоже в течение многих и многих лет. После первого знакомства с Эрмитажем, а затем с Лувром и другими картинными галереями и музеями, я пришел к мысли, что музеи в том виде, в каком они существуют, как несметное собрание человеческих шедевров и природных редкостей, приносят мало пользы. Они приучают к верхоглядству, к поверхностному знанию и к беглым, самым бесплодным впечатлениям. Я думал, что разумнее всего устраивать небольшие музеи, посвященные всего нескольким художникам или даже одному, как музей Родена в Париже, Голубкиной в Москве, или определенному и не очень длительному времени в нашей истории, или, наконец, одной какой-нибудь области знания и географической области страны, северу или Поволжью, Кавказу или Дальнему Востоку. Гораздо более живое впечатление остается, скажем, от руин древних городов, чем от собраний вещей, связанных с этими руинами и выставленных в витринах. Ветер, дующий над остатками древних базилик, неизменная горечь полыни, шершавые теплые лишаи, глупые дрозды, что пытаются склюнуть маленьких ящериц, высеченных древними мастерами на потемневших мраморных колоннах, текущая над головой синева пустынного неба. Все это погружает в мир величавой поэзии, в область далекого прошлого, которое неожиданно оказывается очень близким. Мы легче понимаем прошлое под открытым небом, чем в залах с блестящими паркетами. Я испытал это чувство в Помпеи, Херсонесе Таврическом, в руинах Никополиса в Болгарии и в Сан-Реми в Провансе, где лягушки скачут из-под ног в бездонные римские цистерны с черной водой. В Петрозаводске, бегло осмотрев музей, я выбрал для изучения слюду. Прозрачный, слоистый и гибкий, и потому странный минерал, отливающий разнообразным живым блеском. Сначала я долго рассматривал разные сорта слюды. От черной до золотой, и от фиолетовой и темно-зеленой до дымчато-белой. Внутри тончайших слюдяных пластинок можно было увидеть много волосяных трещинок, образовавшихся по каким-то неведомым законам. На следующий день я пошел в некое учреждение, не помню его замысловатого названия, ведавшее добычей слюды. Там удивились, но дали мне всю слюдяную литературу и щедро подарили несколько кусков разноцветной слюды. Она легко расщеплялась на тончайшие, почти микроскопические пластинки. Самым удивительным было то, что эти пластинки, отделенные от большого и тяжелого куска, совершенно черной слюды, оказывались белыми и прозрачными. Я прочел все, что достал о слюде, обо всех ее замечательных и даже таинственных свойствах. Это знание само по себе радовало меня, хотя я сначала и не собирался его использовать. Правда, знакомство со слюдой прибавило к облику Карелии несколько поэтических черт. Я видел перламутровый блеск слюды во всем. В воде Онежского озера, в гранитных бараньих лбах, в них она мелко поблескивала, будто ее рассыпали миллионы лет назад, и она впаялась в непробиваемый камень. В самом воздухе, белесоватом от светлых ночей, в звездном небе над Карелией, оно искрилось и преломлялось, как сквозь черную слюду. Даже дожди, изредка проливавшиеся в ту весну, походили на падение бесчисленных чешуек слюды. Потом я решил написать книгу о слюде. В то время многие увлекались книгами французского писателя Пьера Ампа. Он выпускал живописные романы о разных производствах. Например, об изготовлении духов на юге Франции. Я хотел написать такую же примерно книгу о слюде. Я бы ее написал. В молодости все возможно. Если бы раньше не начал писать две маленькие книги, родившиеся в моем воображении на севере. «Судьбу Шарля Лонсвилля» и «Озерный фронт». Работая над этими книгами, я испытал странное состояние. О нем значительно позже я прочел в статье какого-то исследователя литературы. Стоило мне сесть за стол, взять ручку и написать несколько слов о Карелии, как тотчас же я начинал чувствовать запах сосны и можжевельника. Он откуда-то проникал в комнату, хотя вокруг не было ни сосен, ни можжевельника, а только доцветали липы. Это было в Солочи. Иногда я подолгу сидел за столом, задумавшись, в оцепенении. Потом внезапно приходил в себя, будто стряхивал навязчивый сон, и долго старался вспомнить, что же происходило со мной в те несколько минут, когда я, отложив перо и подперев голову руками, сидел над своей рукописью. И вдруг я вспоминал. Я же сидел, опустившись на корточки, на обочине лесной дороги, и старался очень осторожно развернуть спиральный побег молодого папоротника. Зачем? Чтобы вдохнуть наглухо запертый в нем глоток прохлады. Все вокруг пахло сосной. Сорванные с можжевельника прошлогодние ссохшиеся ягоды тоже пахли сосной. И пахли еще оперением тетеревов, диким запахом непролазных чащоб и болот. Так случалось несколько раз. Это состояние не было сном. Оно было как бы полуявью. Оно переносило меня на глухие просеки Карелии или к слабенькому плеску, вернее, всплеску ее всегда серебрящихся у берега озер. Я жил как бы внутри того материала, из которого рождалась книга. Я был болен им. Тоска по глотку озерного воздуха, по ощущению прохлады на лице от листьев березы, достигала такой силы, что мне трудно было удержать себя, чтобы не вскочить с места, не броситься на вокзал и не вернуться в северные леса и хотя бы 2-3 часа провести в них, задыхаясь от их очарования и слушая крик кукушки, похожий на звонкое капанье слез. «Пусть медленно гаснет, — думал я, — аланецкая тишайшая заря. Одной минуты этой зари достаточно, чтобы заворожить человека на всю жизнь».
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
Из Петрозаводска я уехал в Ленинград, а оттуда по Мариинской системе вернулся в Москву. На Охтинской пристани в Ленинграде я сел на маленький озерный пароход. Пассажиров почти не было. В салоне сидел один только хмурый человек, заготовитель живицы для скипидарного и канифольного производства, и настойчиво пил из маленьких бутылок черное пиво — «Эль». Тогда «Эль» впервые появился в продаже. И заготовитель, и все остальные пассажиры, очень молчаливые люди, почти не смотрели по сторонам. Должно быть, они бывали здесь часто. А между тем по берегам Невы проходили непрерывной полосой леса. То тут, то там они расступались, чтобы дать место запущенному парку с остатками великолепного дворца или гранитной лестницы, спускавшейся к самой воде. В трещинах лестницы цвел пунцовый кипрей. За Шлиссельбургом пароход вошел в Ладожское озеро. Небо слилось с водой в сероватую и теплую мглу. Среди этой редкой мглы медленно возник из воды старинный полосатый маяк. Снова вернулись ко мне мои глупые мечты, чтобы бросить все и поступить маячным сторожем. Я был уверен, что выдержу одиночество, особенно если заведу на маяке библиотеку из отборных книг. А время от времени я, конечно, буду писать. Я всматривался в маяк и долго провожал его глазами. Капитан, тоже молчаливый, северный, окающий человек, дал мне бинокль, оклеенный черной кожей. Я старался увидеть в этот бинокль то, что происходило на маяке. Но там, должно быть, ничего особенного не происходило. С маячного балкона, где висел большой позеленевший колокол, нам посигналили флагами, и мы ответили. Оказывается, нас просили передать на попутную пристань Свирицу, чтобы на маяк прислали солярку и побольше папирос «Пушка». Были тогда такие папиросы, очень толстые и действительно похожие на стволы маленьких пушек. Мне понравилось, что в окне маяка, высоко над урезом воды, цвела в ящике всеобщая любимица герань. Очевидно, на маяке жила женщина. Но я ее не видел. Потом, ближе к сумеркам, началось таинственное перемещение воздушных пространств. Облаков не было. Мгла рассеялась, но взамен нее какое-то розовое слоистое сияние легло на поверхность воды и начало медленно разгораться, пока вся западная половина неба и воды не наполнилась красноватым блеском заката. Я еще никогда не видел такого затяжного заката. Он не погас, оставался на небе до утра и как бы опустил на озеро тишину. В тихом сумраке на пароходе зажглись бортовые огни, совершенно, по-моему, ненужные, так как все было ясно видно вдаль на добрых 5 миль. Нам повезло. Дневной штиль перешел в ночной, еще более спокойный. Не плеснула ни одна волна, только вода тихо булькала за кормой. Капитан сказал мне, что я, очевидно, человек счастливый, так как на Ладоге редко бывает такая погода. Иной раз так штормит, что впору Баренцеву морю. На бурной Свири встретился порожистый плес, где мы подымались двойной тягой. Наш пароход изнемогал, работая полным ходом против течения. Ему помогал мощный буксир. Я помню длинные, вытянутые вдоль реки свирские рыбачьи посады. Лодки с носами, изогнутыми, подобно лебединым шеям, как на древних новгородских ладьях. Пение женщин, бивших на плотах вальками белье. Я часто смотрел с палубы на север, в сторону Аланца, лесистой, небогатой и, как говорили в старину, забытой людьми и Богом земли. Мне давно хотелось попасть туда. Почему-то мне всегда казалось, что именно там со мной случится что-то очень хорошее. Таких мест, где обязательно должно случиться что-то хорошее, становилось у меня с годами все больше. В конце концов, я чувствовал себя в своем воображении старожилом многих мест. В каждой области, в каждом краю я отыскивал самый привлекательный угол и как бы оставлял его за собой. Большей частью это были малоизвестные места. На севере — Оланец и Каргополь, Кирилло-Белозерский монастырь и Чердынь. В Средней России — милый город по имени Сапожок, Задонск, Наровчат, в Белоруссии — Бобруйск, на северо-западе — Гдов и Остров, и еще много других мест. Столько, что мне не хватило бы жизни, чтобы побывать всюду. Оланецкая земля лежала сейчас передо мной, застенчивая, скудная. Ветер, поднявшийся к вечеру и доносивший холодноватый воздух дождя, гнул прибрежные кусты ивняка и порывисто шумел в них. В городе Вознесенье на Онежском озере мы, пассажиры, пересели на совсем маленький, так называемый канавный пароход по названию «Писатель». Он пошел в обход Онежского озера по обводному каналу в город Вытегру и дальше по Мариинской системе. Пароход был стар до того, что на нем не было не только электрического освещения, но даже керосиновых ламп. В каютах горели в жестяных фонарях парафиновые свечи. От этих свечей ночи сразу стали гуще и непроницаемее. А места, где мы плыли, глуше, бездорожнее и безлюднее. Да, оно и действительно было так. Я выходил ночью на палубу, долго сидел на скамейке около сипевшей трубы, смотрел во тьму, где шумели бесконечные невидимые леса, где не было видно низги. И мне казалось, что я каким-то чудом попал из 20 века во времена Ивана Калиты, и что если сойти с парохода, то тут же пропадешь, затеряешься, не встретишь на протяжении сотен километров ни одного человека, не услышишь человеческого голоса, а только лай лисиц да волчий вой. Глушь началась за городком Вытегрой. Этот бревенчатый городок, заросший муровой, будто богатым зеленым ковром, был ключом Мариинской системы. Всюду равномерно шумела вода, сливаясь с покрытых тиной плотин. На скатах стояли белые суровые соборы. В садах росли вековые березы. К сумеркам старухи в черных платках рассаживались на лавочках у ворот, плели кружева и поджидали коров. Улицы пахли парным молоком. На старом каменном доме со сводами, где помещалась теперь рабоче-крестьянская инспекция, висел почтовый ящик малинового цвета с белой надписью «Ящик для жалоб на лиц, пренебрежительно относящихся к пролетариату». Я сфотографировал этот странный ящик, но через год, когда я второй раз проезжал через Вытегру, его уже не было. Погожим и прохладным утром, как любили писать наши предшественники, добродушные и обстоятельные писатели времен Нивы и живописного обозрения, я проснулся в своей каюте и посмотрел в окно. Мне показалось, что я все еще сплю и вижу смешной детский сон. Писатель медленно плыл по узкому каналу, как по лотку, а внизу, под пароходом, проезжали с одной стороны на другую скрипучие телеги с сеном. Здесь канал действительно был заключен в лоток и поднят над окружающей местностью. За телегами с сеном трусили, как водятся, мохнатые собаки, и обиженно лаяли на пароход. Возницы с гиканьем нахлестывали лошадей, таких же мохнатых, как и собаки. Лошади переходили на рысь, обгоняли пароход, а возницы свистели и гоготали. Когда рулевому надоел насмешливый гомон и свист возниц, он высунулся из своей застекленной будки и закричал: «Ахламоны, лапотники и котники, сунься хоть один на пароход, выкинем к лешему, тогда дуй пешком 200 верст до Белозерска. Я ваши фотографии крепко запомнил». Возчики тотчас стихли и начали отставать. На пароход они даже не смотрели, отводили от него глаза. Не ровен час действительно сунешься на пароход и получишь по шее. Вскоре после этого случая началась знаменитая крутая лестница шлюзов. Они были расположены близко друг к другу, почти впритык. Чтобы одолеть эту водяную лестницу, писателю понадобился почти весь день. Пассажиры сошли на берег и пошли к самому верхнему шлюзу пешком. Там они дожидались парохода, чаевничали в соседней деревушке, а кое-кто и выспался на сеновалах. Женщины собирали по дороге цветы, а одна, самая шустрая молодайка, сбегала в знакомое село и принесла оттуда кошелку яиц. Потом мы прошли вдоль берегов Белого озера. Оно и вправду было белое, но со слабой синеватостью, как снятое молоко. Временами от легкого ветра оно морщилось и покрывалось разводами черни, будто над ним мудрили старые северные мастера-чернильщики. Уже в то время секреты нанесения черных узоров на серебро были потеряны. Говорили, что только в Великом Устюге остался один престарелый чернильщик, но у него будто уже нет, как в прежние времена, учеников. А иной раз ветер, ударяя, очевидно, по воде сверху, покрывал ее другим, звездчатым узором. Таким узором в те же самые прошлые, но недалекие от нас времена, украшали большие, обитые белой жестью сундуки для домовитых хозяек. Еще и сейчас в маленьких городах можно увидеть эти сундуки, со звонкими запорами, со знаменитым поющим замком. Одним из свойств этого замка была протяжность звука. Сундук уже закрыт, а еще звенит и звенит, будто в нем пересыпаются колокольцы и червонцы. Секрет этого узора на сундуках, так называемого «мороза», тоже забыт. Любители этого редкого народного искусства только вздыхают. Никто не заботится, чтобы его воскресить. Да и вкусы изменились. Вряд ли теперешняя молодая колхозница купит такой сундук для своих нарядов. Белозерск был стар, спокоен, зарос крапивой и лебедой, и даже приход писателя не внес оживления на его пристань. Только мальчишки, за что им честь и хвала, толклись на берегу и пытались прорваться на пароход, чтобы посмотреть в сотый раз паровую машину. Но их не пускали. Казалось, все, кроме любопытных, веснушчатых и остроглазых мальчишек, было погружено в этом городке в дремоту. На пристани в Пошехонье этот городок со времен Салтыкова-Щедрина считался образцом захолустья, на пароход пришла экскурсия школьников из какой-то отдаленной деревни. Молодая учительница говорила детям: «Пуще глядите, запоминайте, это вот паровая машина, что горячий конь, глядите, как блестит стальными коромыслами. Будущей весной повезем вас на пароходе в самый Череповец, надо вам ко всему привыкать». Лица детей пылали жаром от радости. А одна маленькая девочка с тремя косичками спросила нараспев: «А она может, что ли, взвиться под небеса, эта машина, ежели сильно крутануть колесо?» «А ты попроси механика», — посоветовал ей заготовитель живицы. Он все еще ехал на писателя. «Он крутанет, и мы влетим под самые тучи». «Не», — ответила, подумав девочка, — «не хочу. Я земная». Ночью я не мог уснуть. Берега гремели соловьиным боем. Он заглушал хлопанье пароходных колес и все остальные ночные звуки. Переливы соловьиного свиста непрерывно неслись из густых береговых зарослей, из мокрых ольховых кустов. Иногда пароход шел под самым берегом и задевал гибкие, свисавшие над водой ветки, но это нисколько не смущало соловьев. Такого роскошества, такого безумного и вольного раската заливистых звуков, такого пиршества птичьего пения я не слыхал ни разу в жизни. В Москву я вернулся с сожалением, понимая, что после стольких поездок я уже пропал, и долго усидеть на одном месте никогда, быть может, до конца жизни уже не смогу. Так оно и случилось. Пламенная Колхида. Деревянная гостиница в Поти пошатывалась и потрескивала, будто от землетрясения. Низенький и толстый заведующий гостиницей Васо, престарелый гуриец, очень сердился на жильцов, если они шумно сбегали с лестницы, да еще при этом напевали модную в то время песенку «Мы на лодочке катались, золотисто-золотой».
— Зачем прыгаешь, как дикий кабан, коцо? — кричал старик. — Крыша свалится на голову, что будешь делать без крыши и головы?
Вспыльчивый Васо вечно припирался с такими же вспыльчивыми жильцами. Скандалы возникали внезапно, как взрыв. Они обыкновенно начинались на ломаном русском языке, потом, разгоревшись до высокого накала, переходили на грузинский, а заканчивались таким бешеным потоком щелкающих и чмокающих звуков, что в этом яростном клекоте терялись последние признаки какого бы то ни было языка. Скандалы стихали так же внезапно, как начинались, будто с размаху захлопывалась непроницаемая дверь. Над конторкой у Васо были приколоты кнопками к стене открытки с типами старого Тифлиса. То были рисунки неизвестного, но, безусловно, талантливого художника. Открытки эти Васо решительно отказывался продавать. Он развесил их ради удовольствия. На одной из открыток был изображен, между прочим, круглый, стриженный ежиком и сердитый старик, очень похожий на Васо. Широкие серые шаровары Васо, стянутые у щиколотки, раздувались на нем пузырями. На шаровары были натянуты белые носки на розовых подвязках. Кавказский поясок с серебряным набором свободно лежал на животе у Васо и во время крикливых скандалов подскакивал, как бы участвуя в перебранке. Тотчас после моего приезда Васо вошел ко мне в номер с огромной пухлой книгой для записи постояльцев. Он начал вписывать меня в эту книгу красивой грузинской вязью и сердито спросил, зачем в поте приехал. Я объяснил ему, что приехал в поте для работы над книгой об осушении колхидских болот. Васо почему-то начал сердиться.
— Что ты поешь мне про болото, Кацо? — закричал он. — Ты говори сразу, зачем приехал?
Я повторил, что приехал изучать осушение колхидской низменности.
— Ты думаешь, я не знаю, зачем ты приехал? — еще громче закричал Васо. — Ты думаешь, что я старый ишак и поверю, что ты приехал копать болото? Говори правду, смотри мне прямо в глаза, или не будет тебе комнаты в гостинице.
Васо швырнул мне обратно мое удостоверение. Начинался очередной скандал. Пришла задыхающаяся старуха, жена Васо. Она сложила на груди руки, с мольбой посмотрела на меня и укоризненно покачала головой. — Такой хороший человек, а старика обманываешь.
— Он не хочет сказать правду, — кричал Васо. — Упрямый, как буйвол. Разве он приехал ограбить банк, что не хочет сказать? — Я тебя не выдам, Кацо. Спроси у каждого человека в поте. Он тебе скажет, выдавал ли я кого-нибудь или нет. Как ты смеешь на меня так думать?
Прибежала дочь Васо, молодая женщина с копной таких жестких волос, будто она носила черный испутанный проволочный парик.
— Ты не смеешь так на меня думать, — кричал Васо. — Когда свели коней в Нонашвили, разве я выдал парней супсы? — А, ты не знаешь, кто их выдал. Ты не знаешь. У тебя нету совести, чтобы сознаться перед старым человеком.
Мне надоел этот непонятный скандал. — Я пойду, наконец, в милицию, — сказал я, стараясь перекричать Васо. Тогда дочь его схватила меня за плечи и зарыдала. — Нет, — закричала она, — он наговаривает для себя, он совсем не знает, кто украл лошадей, и никогда не знал. Он не виноват. Если вы пойдете жаловаться в милицию, я вырву у себя волосы на голове и брошусь в Рионе. Скажите ему правду, зачем вы приехали, и он успокоится, и будет конец. Васо сел на стул и начал желтым платком вытирать мокрую шею. Он дышал со свистом, как астматик. После шеи он начал яростно тереть платком седую потную грудь.
— Вот видите, что вы делаете, — прокричала дочка Васо. — У вас не сердце, а железо.
— Ну, хорошо, Батона, — примирительно сказала жена Васо. — Я сама скажу, зачем вы приехали в поте. Я уже догадалась.
— Что вы догадались? Чего вы от меня хотите? — спросил я торопело. У меня голова шла кругом.
— Вы фотограф! — радостно воскликнула она. — Вы будете снимать людей на базаре. Только я не вижу у вас картины.
— Какой картины? О чем вы говорите?
— А он не знает, — сказала дочь. — Как же вы без нее будете работать? Она стремительно рванула за пояс и повернула вокруг своей талии пеструю юбку. В пылу скандала юбка у нее сама по себе сбилась назад.
— Где же ваша картина с отрезанной головой? — повторила она. — Где? Или вы собираетесь снимать на пляже всяких голых девчонок, которым я когда-нибудь выцарапаю глаза вот этими руками?
Тогда я догадался, о какой картине она кричала. Сколько раз я видел около уличных фотографов облупленные холсты с изображением жгучего черкеса с кинжалом. Он сидел подбоченясь на гнедом кабардинце. Голова у этого наездника была вырезана начисто. В отверстие от головы каждый снимающийся мог засунуть собственную голову и выйти на фотографии лихим джигитом. Внизу, под конем, была надпись «Хасбулат удалой, быстро едет домой».
— Я не фотограф! — простонал я в отчаянии. — Так кто же ты такой, наконец? — зашипел Васо, поднял книгу записи и в сердцах швырнул ее на стол. — Зачем ты приехал в поте? Делать фальшивые деньги?
— Я знаю, — радостно закричала дочь Васо. — Я знаю, отец! Он приехал на базар! Шум сразу стих. Все смотрели на меня выжидательно и с радостным изумлением. — Да, если хотите, то я приехал на базар, — сознался я. Другого выхода у меня не было.
— Ай, — Ай, нехорошо, как поступаешь, — сказал Васо усталым и умиротворенным голосом. — Что ж ты молчал, как глухонемой? На базар так на базар. Так и запишем. Живи теперь сколько хочешь. Ай-яй, как ты меня напугал!
Васо ушел с женой и дочерью, успокоенный и просто счастливый. А вечером кто-то, очевидно, дочь Васо, поставил мне на стол консервную банку с несколькими толстыми бордовыми розами. Так началось мое в дальнейшем совершенно безоблачное знакомство с Васо. Он оказался, хотя и неслыханно вздорным, но добродушным и ленивым стариком. Уезжая в Колхиду, в Поти, я, как всегда, представлял себе этот город привлекательнее, чем он был на самом деле. Издали он казался мне затененным от жгучего солнца старыми и разлапистыми ореховыми деревьями и мимозами. Они распространяли, как нарядные женщины, сладкий и вянущий запах духов. В Поти я понял, как неверны и опасны для правильного восприятия жизни наши общие представления. Ничего подобного тому, чего я ждал, в Поти не было, за исключением мимоз. Но зато в Поти был большой порт, где, бурля малахитовыми водопадами, долго разворачивались грузовые пароходы. Они приходили сюда за марганцевой рудой. Бетонные массивы портовых причалов, раскалившись на солнце, пахли засохшими крабами. В город из порта, город лежал за рекой Рионе, ходил тесный старый трамвай. Удивительно было, как он не сгорал от солнцепека во время каждого медленного рейса, и как пассажиров не хватал солнечный удар. Потийские колхидские болота тянулись от самого города до отдаленных гурийских гор. К полудню эти болота, казалось, закипали, обволакиваясь паром, и кипели до вечера. Река Риони, желтая, как кизяк, неслась среди этих болот с непостижимой быстротой. Она все время пыталась перелиться через плоские берега и затопить город. Риони весь завивался воронками и водоворотами. Падение в него грозило неизбежной гибелью. Даже переходить Риони по мосту было немного страшно. Низкие городские дома весь день перегревались на солнце. Веера молодых пальм, насаженных вдоль улиц, не давали тени. Тяжелые классические розовые розы цвели в палисадниках и засыпали мостовые грудами быстро желтеющих лепестков. Весь день из домов сочился чад жареного лука и баранины и запах кислого вина. Тех читателей, которые хотят составить себе более ясное представление о Поти, я мог бы отослать к своей книге «Колхида», если бы сам не понимал, что в книге этой Поти изображен несколько приукрашенным. Таким я увидел этот город, и тут уж я ничего не могу поделать. Я не могу изменить свою способность видеть. Временами Поти казался мне тропической каторгой, чем-то вроде Новой Каледонии, особенно когда слепящий блеск моря и неба погружал его в оцепенение. Часто гнетущая тишина потийских дней прерывалась отдаленным, быстро нараставшим гулом грозы. Стена ливня набегала на город со стороны моря под неистовый гомон лягушек. Ливень обрушивался зловещей темнотой и занавесами воды, пар подымался над крышами. Но ливень быстро уходил в сторону гор. Нигде в жизни я не видел таких ультрамариново-синих и прозрачных луж, как те, что оставались на улицах Поти после этих скоропалительных ливней. Я каждый день ходил в Колхидстрой. Там главный инженер Нодия, человек шумный, но рассудительный, знакомил меня с работами по созданию в Колхиде советских субтропиков. Изредка Нодия устраивал в Духанах маленькие ужины и любил произносить во время этих ужинов витиеватые тосты. «К нам, — говорил он, —
приехал академик «Золотое перо». Он напишет о Колхиде свою лебединую песню. Я не мог опровергать Нодию. Он был так добродушен, что язык не поворачивался возражать ему. К тому же я понимал, что академик, золотое перо и лебединая песня — это только обязательные цветы застольного красноречия. В поте я познакомился с молодым инженером-грузином. Он вошел в Колхиду под именем Габунии. Если бы мне понадобилось описать его в двух словах, то я бы сказал, что в нем яснее всего были видны черты скептика и поэта. Эти как бы враждебные друг другу черты жили совершенно слитно в этом немногословном и мягком человеке. Больше всего в нем привлекало меня редкое свойство сближать свою огромную начитанность с повседневной окружающей жизнью, со своей работой в Колхиде. Габуния руководил проведением канала в Челодитах, с разнообразными людьми, событиями в стране и течением своей личной жизни. Читал ли он Страбона или Монтэня, статьи профессора Краснова о субтропиках или стихи Бараташвили, путешествия в Амбере или корабль Ритвизан Григоровича, Блока или тропическую природу Олеса, во всем он находил мысли, отвечающие его сегодняшним интересам. Я считаю, что встреча с ним была самым плодотворным событием во время поездки в Колхиду. Она помогла мне узнать Колхиду в той несколько острой и резкой новизне, какая была необходима, чтобы представить себе недалекое будущее этой земли. Габуния возил меня в Челодиды. Там я впервые увидел джунгли. Понадобилась все же сила воли, чтобы не заболеть болезнью джунглей. Не я придумал эту болезнь. Она существует в действительности. Хотя подвержены ей далеко не все люди, попавшие в джунгли. Болезнь джунглей — это внезапно завладевающее вами очарование этих непроходимых зарослей. В них почему-то мало птиц. С их дурманящим душным воздухом, с коричневой землей, безмолвием, могучими лианами, стоячими реками, подернутыми дымком зноя, чавканьем диких кабанов и постоянным ощущением, что где-то рядом живут нераскрытые тайны. И даже несмотря на то, что этих тайн на самом деле нет, вы все же находитесь в постоянном ожидании чего-то нового и неиспытанного. С Габунией мы иногда по вечерам ездили на трамвае из Поти в порт, в безлюдный ресторан на Малу, и долго сидели, слушая, как шумели волны, разбиваясь о массивы, и смотрели, как, мигая огнями, подходили к Поти из открытого моря неизвестные пароходы. И Габуния однажды сказал, как бы сообщая мне дружескую тайну: «Мы с тобою, муза, быстроноги. Любим ивы вдоль большой дороги. Свежий шум дождя, а вдалеке белый парус на большой реке. Этот мир такой большой и строгий, что нет места в нем пустой тоске». «Быстроногая муза», — повторил он. «Хорошо?» «Хорошо», — согласился я. «Самая быстроногая муза — это муза Пушкина». Он замолк, наклонился над стаканом вина. Я подумал, что передо мной сидит большой поэт. Он не написал ни строчки стихов, но все равно отдаленной, но явной поэзией была полна его жизнь и его работа. Пароходы входили в порт, их огни колебались на волнах. Мне всегда казалось, что эти огни особенно яркие от того, что они прошли через обширное пространство морского воздуха и как бы впитали в себя его чистоту. «Если человек чувствует пространство, — сказал однажды Габуния, —
то он уже счастлив. Это высокое и благородное чувство. Но, к сожалению, оно не так часто навещает нас. А жаль. И я в десятый раз начал гадать, кто же этот мой собеседник со спокойным, а временами грустным и насмешливым лицом. Поэт, инженер или просто привыкший думать обо всем человек. Начальник колхидстроя Нодия, со свойственной ему трезвостью, считал Габунию чудаком. Он объяснял его чудачество, склонность к философии и поэзии, тем, что Габуния — малярик. Эта болотная лихорадка притупляет у человека чувство действительности и вызывает в мыслях некоторый беспорядок. Но как инженера Нодия очень ценил Габунию за смелость, упорство и находчивость. Все работники колхидстроя с восхищением говорили о том мужестве, больше похожем на героизм, с которым Габуния спас строительство от разрушения, когда во время ливней вода хлынула на колхиду с окрестных гор. Но об этом я не могу рассказывать второй раз, так как уже рассказал в своей книге «Колхида». Однажды я объезжал с Нодией осушительные работы. Мы ездили по колхиде в старомодной параконной коляске, так называемом ландо. В местечке Натанеби нас застигли проливные дожди. Мы застряли и целых три дня провели в дощатом тесном доме у приятеля Нодии, старого учителя Мингрела. С утра до ночи стол ломился от еды и вина, от лоби, сациви, жареной рыбы лока, шашлыков, сыра сулугуни, купатов, глиняных горшочков с тушеным в острых пряностях мясом, эти, от водки чача и терпкого лилового вина Изабелла. Если это вино случайно попадало на руки, то стягивало пальцы. Должно быть, в нем было много винной кислоты. Мне дали, чтобы я не скучал, растрепанный журнал «Паломник» за 1889 год. Я, лежа на тахте, прочел его почти целиком. Там были статьи о Палестине, о пещере в Вифлееме, где родился Христос, о монастырях на Старом Афоне и Синайском полуострове, и благочестивые биографии разных седобородых патриархов, митрополитов, экзархов и католикосов. Когда дожди стихли, мы проехали в Батум, где у Нодии были какие-то важные дела. В Батуме мы заночевали. Нодия остановился у своих друзей. Мне же было неловко стеснять чужих людей, и я провел ночь в гостинице. Это, пожалуй, была одна из самых страшных ночей в моей жизни.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
Лил тяжелый дождь, свободных комнат в гостинице не было, а идти под проливным дождем в другую гостиницу мне не хотелось. Администратор гостиницы вел себя странно. Он сказал, что у него, правда, есть одна комната, но он не решается поселить меня в ней. — Почему? — спросил я. — Да как сказать, — ответил он нерешительно. — Эта комната не совсем плохая, но неудобная. Это единственная в гостинице комната на мансарде, под самой крышей. Лестница очень крутая и узкая, деревянная, и ведет только в одну эту комнату. Швейцар, слушавший наш разговор, что-то быстро и недовольно сказал по-грузински администратору. Тот почмокал губами, покачал головой и повторил, что, пожалуй, мне не стоит ночевать в этой комнате. — Почему? — снова спросил я. — Не знаю. Не могу сказать, Кацо. Мы не любим пускать в эту комнату постояльцев. Швейцар снова что-то сказал администратору и испуганно посмотрел на меня. — В чем же дело? — спросил я. — Значит, есть для этого какая-нибудь причина? — Там один человек недавно сошел с ума. Не каждый же, кто там живет, сходит с ума. — Ну, все-таки, — уклончиво ответил администратор. Тогда вмешался швейцар. — Он сошел с ума ночью, — сказал он вполголоса. — Я хорошо помню Было 40 минут четвертого, когда он в первый раз закричал. Это было очень страшно, — добавил администратор. Особенно, когда он закричал второй раз. Он выскочил из комнаты, сорвался с лестницы, упал и сломал себе руку. Он ничего не мог сказать, что с ним случилось. «Ничего особенного в этом я не вижу», — сказал я. «Не ночевать же мне на улице. Покажите мне эту комнату». Администратор поколебался, взял ключ, и мы поднялись на третий этаж. С площадки третьего этажа шел вверх еще один пролет каменной лестницы. Он заканчивался маленькой глухой площадкой. С площадки подымалась к чердаку узкая деревянная лестница, похожая на стремянку. Лестница упиралась в дверь, выкрашенную охрой. Администратор долго не мог открыть эту дверь. Ключ заедал в замке и не поворачивался. Наконец он открыл дверь, но, прежде чем войти, нащупал в комнате, не переступая порога, выключатель около притолки и зажег свет. Я увидел комнату с железной койкой и одним стулом. Больше в комнате ничего не было. Но ничего неприятного в этой комнате я не заметил. Мне только показалось, что единственная очень сильная электрическая лампочка под потолком слишком выпукло освещает скудную обстановку. Я даже увидел слабую вмятину на подушке от головы. Здесь кто-то, очевидно, недавно ночевал. «Ничего особенного я не вижу», — повторил я. Хотя мне уже стало не по себе от сознания, что эта комната будто наглухо отделена от гостиницы темной лестницей. «Смотрите сами», — ответил администратор. «Звонка к коридорному нет. Ключ плохо работает, поэтому лучше не закрывайте дверь». Он ушел. И только тут я заметил, что в комнате нет окон. Она была похожа на морг. Только голые желтые стены и белый потолок. Я лег, но дверь на ключ не запер. Свет я не погасил. Лампа под потолком мешала уснуть, но мне не хотелось вставать, чтобы погасить ее. По крыше порывами барабанил дождь. Изредка ветер подвывал на чердаке, в разбитом слуховом окне. В конце концов я все ж уснул. Проснулся я внезапно. Несколько секунд я пролежал с закрытыми глазами, потом потянулся к ручным часам на стуле около кровати. Часы показывали 40 минут четвертого. Почему-то это время испугало меня. С ним было связано что-то неприятное или опасное. Но что? И вдруг я вспомнил рассказ швейцара, что именно в это время из этой комнаты закричал человек, когда он сошел с ума. Я повернулся на спину, и внезапно ледяная дрожь прошла у меня по всему телу от затылка до пяток. В потолке над моей головой был настежь открыт квадратный люк. За ним зияла чердачная темнота. Люка этого я раньше не заметил. Кто-то открыл его, когда я спал, и открыл изнутри чердака. Я не спускал глаз с люка и говорил себе: «Спокойно, главное не волноваться». Я быстро осмотрел комнату. В ней никого не было и не могло быть. В ней не мог спрятаться не только человек, но даже сороконожка. Но все-таки я осторожно заглянул под кровать. Там тоже было пусто. Тогда я перевел глаза на черное отверстие люка и заметил, как там что-то зашевелилось. Сердце у меня зазвенело и забилось в висках. Я увидел, как на краю люка медленно появились мясистые пальцы, сначала от правой, потом от левой руки. Пальцы вцепились в края люка. Там, на чердаке, был человек. В свете лампы я видел на пальцах этого человека черные редкие волосы и синие выпуклые ногти. Пальцы сжались. Очевидно, кто-то лежа подтягивался на них. В отверстии люка появилась голова человека. До сих пор я помню его лицо, ничего более тупого и зловещего я до тех пор не видел в жизни и, должно быть, не увижу никогда. Обрюзгшее это лицо показалось мне огромным. Оно было чисто выбрито. Человек медленно и спокойно двигал губами, будто жевал. Наши глаза встретились, и я понял, что это смерть. Человек смотрел на меня, усмехаясь. Он не дрогнул, не сделал ни малейшего движения, чтобы скрыться. Он рассматривал меня как жертву, примериваясь. Потом вдруг быстро поднялся на руках и опустил одну босую ногу в открытый люк. Он собирался спрыгнуть, но неосторожно двинулся, и заостренный ломик упал на пол, подпрыгнул и покатился к кровати. Я не помню, как я очутился за дверью. Должно быть, я рванулся со скоростью света. На площадке я закричал и тут же потерял сознание. Должно быть, я закричал так же страшно, как и тот человек, что сошел в этой комнате с ума. Очнулся я в коридоре третьего этажа. Около меня стояли администратор, швейцар и несколько полуодетых, испуганных жильцов. Незнакомый восточный человек в трусах щупал мне пульс. Пахло нашатырем. Вскоре появилась милиция. У меня хватило сил отвечать на расспросы и даже войти с милиционерами в комнату. Люк был открыт. Из него свешивалась бельевая веревка. Ломика на полу уже не было. Милиционеры бросились кружным ходом на чердак, но никого не нашли. Привели сыскную собаку. Она повела милиционеров через разбитое слуховое окно на крышу, оттуда на крышу соседнего дома, но дальше не пошла. «Ваше счастье», — сказал мне старший милиционер, — «что вы проснулись. Вы имели дело с хитрым и наглым преступником, а в лучшем случае с сумасшедшим». Милиционеры опечатали комнату и ушли. Остаток ночи я просидел в вестибюле гостиницы, где на стенах были написаны масляными красками обломки колонн, увитые розами. Больше всех взволновался Нодия. Мы тотчас же уехали по железной дороге в Поти. Свой экипаж Нодия отправил обратно из Батума. Но, как известно, злоключения никогда не приходят в одиночку. На станции Самтреди, где мы пересаживались на поезд в Поти, я заразился сыпным тифом. В то время на Украине начался голод, и тысячи беглецов оттуда бросились на юг, в Закавказье, в сытные и теплые края. Они запрудили все станции между Зугдидами и Самтреди. Среди них начался сыпной тиф. Его почему-то называли «синим тифом» и говорили, что он дает большую смертность. Конечно, я не знал, что заразился в Самтреди. Через несколько дней я уехал из Поти в Москву. До Одессы я плыл на старом знакомце Пестеле. И только в Ялте догадался, что я заболеваю. Там меня настигла резкая, как удар пули, головная боль. Как сквозь вязкий туман я помню качку у Тарханкута, пыльную и показавшуюся мне начисто вымершей Одессу, и твердую, как железо, верхнюю полку в вагоне. Потом я уже ничего не помню. Очнулся я ночью в Боткинской больнице в Москве. Я лежал на койке под открытым окном. В окно сильно пахло из сада цветущими липами. Только в больнице от старого профессора Киреева я узнал, что сыпной тиф — это болезнь крови. Действительно, мне казалось, что кровь у меня сделалась липкой, как столярный клей, и сгущается все сильнее, особенно к ночи. Тогда она совсем перестает протискиваться сквозь узкие сосуды. Каждую ночь я пытался бежать от этого тугого, скрипящего в моем теле движения умирающей крови. Но только один раз мне удалось сползти с койки и добраться до распахнутого настежь окна в коридоре. Сестры вблизи не было. Я стал на колени перед окном, высунул наружу неправдоподобно худую, прозрачную руку, и всей тонкой, как будто птичьей, кожей этой руки ощутил великолепие ночи. Ее равномерно шумящий в липах прохладный ветер, долетавший, очевидно, от звезд, и потрясшую меня до дрожи слабую сырость травы. Должно быть, к вечеру на сад пролился короткий дождь. Я понимал, что этот запах обещает мне жизнь, выздоровление, глубокую свежесть, будто воздушный душ промывает насквозь мое воспаленное тело. Я дышал судорожно и хрипло, пока не потерял сознание. В больнице в меня литрами вливали физиологический раствор, но я почти не чувствовал боли. Меня преследовало томительное ощущение вялого, немощного, плетущегося времени. Самое представление о времени резко изменилось. День растянулся так сильно, что в него можно было вместить несколько дней. И мысли тоже ползли медленно, растягивались, как резина, и постоянно повторялись. И даже не мысли, а по существу одна только мысль, или, вернее, воспоминания. О той ночи, когда я стоял на коленях перед открытым окном, лежа пластом на койке и беспрерывно рассматривая свои пальцы, как будто я мог узнать по ним свою судьбу, я перебирал в памяти ту ночь, что пламенела звездами в ветках лип и явственно разделялась в моем сознании на составные части. Каждая часть этой ночи была удивительно хороша и приносила успокоение. И невзрачный крылатый цветок липы, упавший на подоконник, и писк птицы сквозь сон, и далекий монотонный шум, будто вокруг Москвы гудели, качаясь от плавного ветра, вековые сосновые леса. Почему-то мне хотелось, чтобы этим лесам было 300 лет, и чтобы смола в сердцевине сосен приобрела маслянистую красную окраску. В ту ночь откуда-то доходила свежесть воды. Может быть, вблизи был пруд, а может быть, ветер принес запах выпавшего за горизонтом дождя. Во всяком случае, все это было для меня целебнее самых сильных лекарств. Я просил профессора Киреева отправить меня в Мещеру. Год назад я впервые узнал этот край. Перевести в маленькую лесную сторожку на берегу Черного озера. Он усмехался и обещал. Я уверял Киреева, что буду лежать там тихо, пить чистую воду и есть только бруснику. И от этого, и от тишины я непременно выздоровею. Тишина леса казалась мне совершенно блаженной. Именно здесь, в больнице, где непрерывно ревели над крышей самолеты с Ходынского аэродрома. Рядом со мной лежал муж писательницы Лидии Сейфуллиной. Как сквозь сон я видел тогда эту некрасивую, маленькую и обаятельно добрую женщину. Такой она и осталась у меня в памяти до сих пор, хотя она давно умерла. От частых уколов камфоры у меня в бедре образовалась глубокая флегмона. От флегмона меня оперировали прямо на койке в палате. Я был так еще слаб, что перевести меня в операционную врач не решался. После операции я лежал почти в беспамятстве с забинтованной ногой. Был жаркий летний вечер. Двери в коридор были открыты. Яркая электрическая лампа нестерпимо сияла под потолком и резала мне глаза. На соседней койке мучительно стонал муж Сейфуллиной. Потом я услышал рядом с собой чье-то натруженное дыхание и открыл глаза. На полу, около моей койки, сидел красноармеец в мятой грязной шинели. У него на голове была облезлая папаха из искусственной мерлушки с пришитым наискось лоскутком выгоревшего на солнце кумача. Папаха была велика на него и наползала на землистые прозрачные уши. Острое лицо красноармейца туго обтягивало на скулах лимонная нездоровая кожа. Она блестела в свете лампочки, будто смазанная маслом. В глубоких морщинах на щеках красноармейца шнурами слежалась черная пыль. — Друг, как ты сюда попал? — спросил я его. Но он не ответил и даже не поднял на меня глаз. Морщась от боли, он разматывал заскорузлый от высохшей крови грязный бинт у себя на ноге. Бинт, когда он отдирал его, трещал, как пергаментная бумага. Я сообразил, что этот красноармеец вошел в палату из сада, воспользовавшись тем, что сестра куда-то отлучилась. Маленький больничный корпус, где я лежал, стоял в саду, и по случаю летнего времени дверь в коридор из сада никогда не закрывалась. От ноги красноармейца шел тяжелый запах запущенной раны. — Ты зачем снимаешь перевязку, земляк? — снова спросил я. Но красноармеец опять не ответил, только показал мне глазами на стену рядом с собой. Тогда я увидел на стене квадратный листок бумаги. На нем жирным шрифтом было напечатано: «Всем бойцам и гражданам, имеющим перевязки, надлежит немедленно снять оные и под угрозой предания рефтрибуналу ни в коем случае не возобновлять их впредь до осмотра ран особой комиссией». Я понял, что красноармеец разбинтовывает ногу, подчиняясь этому приказу. Тогда я сел на койке и тоже начал сматывать бинты со своего бедра. Разрез на бедре был очень глубокий, и сделали его мне всего 2 часа назад. Из свежей раны хлынула кровь. Но прежде чем потерять сознание, я успел дотянуться рукой до столика и позвонить сестре. Когда я очнулся, около моей койки толпились перепуганные сестры, и молодой хирург, закусив губу и сердясь, наново перевязывал меня. Вся койка была в крови. Красноармеец исчез. Я рассказал о нем хирургу. Он только усмехнулся. — Вульгарный случай галлюцинации, — сказал он сестрам. — Не оставляйте его ни на минуту одного. К концу лета я выздоровел. Из больницы меня отвез домой на Большую Дмитровку Роскин. Очевидно, я ничего не весил, так как Роскин, который не мог таскать даже такие пустяковые тяжести, как кошелка с хлебом, легко внес меня на руках на 3-й этаж и даже не запыхался. Речка Вертушинка. У нас в России так много чудесных названий рек, озер, сел и городов, что можно прийти в восхищение. Одно из самых точных и поэтических названий принадлежит крошечной реке Вертушинки, вьющейся по дну лесистых оврагов в Московской области, невдалеке от города Рузы. Вертушинка все время вертится, как ягоза, шныряет, журчит, бормочет, звенит и пенится около каждого камня или упавшего ствола березы, тихонько напевает, разговаривает сама с собой, пришепетывает и несет по хрящеватому дну очень прозрачную воду. Вода эта вытекает из древних и темных, как их возраст, земных пластов, из каких-нибудь юрских глин и девонских песчаников. Непонятным, но милым кажется одно обстоятельство, связанное с Вертушинкой. Как известно, у нас в Московской области никаких гор нет, одна всхолмленная равнина. А между тем Вертушинка откуда-то вымывает и притаскивает большие обкатанные гранитные камни. Это, конечно, валуны, оставшиеся от ледникового периода. Летом они лежат в теплой струистой воде и будто жмурятся от дремоты. Они заросли лишаями. Вода, обтекая валуны, напевает свою немудрую песенку. Трудно поверить, что эти добродушные валуны были свидетелями катастрофы нашей земли, что ледник свирепо проволок их через всю Россию от самых скандинавских гор и бросил здесь, в уютной вертушинке, мирно доживать бесконечный и спокойный каменный век. Но вернемся на минуту к названиям. Название — это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта. Названия нужно уважать. Меняя их в случае крайней необходимости, следует делать это прежде всего грамотно, со знанием страны и с любовью к ней. В противном случае названия превращаются в словесный мусор, рассадник дурного вкуса, и обличают невежество тех, кто их придумывает. Нельзя называть города так неблагозвучно, что людям в них неприятно жить. Примеров можно привести много. Вместо того, чтобы город, где жил украинский писатель Иван Франко, назвать просто и хорошо Франко, неуклюжий переименователь сообразил дать ему непроизносимое имя Ивано-Франковск. Коктебель в Крыму, кстати, красивое и легкое имя, переименовали в Планерское. Прежде всего, это неграмотно. Если исходить от слова «планер», то нужно говорить «планерное», а не «планерское». И что за окончание «планерское»? К чему оно относится, это прилагательное «планерское», повисшее без существительного? Это, очевидно, тайна даже для тех, кто так казенно назвали это удивительное по своей суровой красоте место. Сравнительно недавно в Крыму, без всякой огласки, без согласования с населением, а значит и без согласия населения, поспешно переименовали почти все города, села и поселения, за исключением приморских. В новых названиях нет и намека на природу или историю Крыма. Новейшая карта Крыма пестрит топорными, безличными, а то и просто нелепыми названиями. Например, в Крыму, где нет и сроду не было земляники, появилось название «земляничное». Что земляничное? Мыло? Или мороженое? Или варенье? Исчезли имена, связанные с жизнью в Крыму многих наших великих людей. Этот случай с переименованиями свидетельствует об отсутствии первичной культуры, пренебрежении к народу, к стране и, конечно, об отсутствии выдумки и воображения. Мы будем сотни лет ломать себе язык на всяких Ивано-Франковсках, тогда как вертушинка всегда будет легко звенеть и литься. И свободно и широко, по-северному, на О, к примеру, будет произноситься Вологда. Над оврагами вертушинки стоял просторный бревенчатый дом, принадлежавший некогда писателю Вуколу Лаврову. После революции там устроили дом отдыха для писателей. Назывался он Малеевка. Я поехал в Малеевку на 3 месяца, чтобы отдохнуть и окрепнуть после болезни. Впервые я попал в дом отдыха и стал так тесно жить рядом с несколькими писателями. В первое время я стеснялся, дичился, но был счастлив, что у меня после многих лет житейского неустройства есть, хотя бы и временно, теплая и светлая комната с хорошим письменным столом, маленьким камином, коврами и креслами, в которых можно было читать и дремать. Моим соседом по столику в столовой оказался жизнерадостный и общительный писатель Сергей Буданцев. Он учил меня играть в бильярд на маленьком столе, затянутом не зеленым, как полагается, а серым солдатским сукном. Оно было во многих местах заштопано. Бильярд стоял на открытой веранде. За ночь его густо засыпало сентябрьским палым листом и сухой хвоей. Прежде чем начинать неизменную американку, самые отчаянные бильярдисты, драматург Шкваркин, Буданцев и Эмиль Миндлин, тщательно сметали с бильярда осенний мусор. Если на столе оставалась хотя бы одна хвоинка, рыцарски вежливый и точный Шкваркин наотрез отказывался играть. По его словам, даже ничтожный пух от крыла какой-нибудь сойки или синицы мог сбить шар с верного направления и испортить самый блестящий удар. Играли на этом многострадальном бильярде в любую погоду, и в ведра, и в дождь. В дождь сукно на бильярде промокало так сильно, что шары ударяясь друг о друга, выбивали из него фонтаны воды. Игроки ходили мокрые от брызг, но это их не огорчало. Азарт преодолевал все. Вокруг бильярда весь день сидели болельщики, тогда впервые появилось это новое слово, и любители поговорить и потрепаться. Первое место среди разговорщиков занимал Сергей Буданцев. Плотный, шутливый человек, с веселым и добрым блеском глаз под хрустально чистыми окулярами. Его рассказы не прекращались с утра и до позднего вечера. Память и способность к ассоциациям у него были необыкновенные. Любое слово тотчас вызывало рассказ, анекдот, воспоминание. Буданцев был человеком шипучим и легким. Вся сила его таланта, как мне казалось, уходила на разговоры. Для того, чтобы писать, почти не оставалось времени. Может быть, этим и объясняется то обстоятельство, что Буданцев мало писал и редко печатался. Самым опасным по отношению к себе, как к писателю, было у Буданцева его свойство охотно и подробно рассказывать замыслы своих еще не написанных вещей и притом рассказывать замечательно. У него постепенно накапливался целый цикл таких отработанных и отделанных до последней черточки устных глав и новелл. Сгоряча казалось, что стоит только записать все эти главы, и книга будет готова. Но на деле оказывалось, что все обстоит совершенно не так. Устный рассказ, перенесенный на бумагу, бледнел и умирал. Может быть, потому, что Буданцеву было интереснее его рассказывать, чем писать. Было невозможно перенести на бумагу те богатые интонации и ту мимику, какими в совершенстве владел Буданцев. С тех пор я понял сдержанность многих писателей в рассказах о том, что они собираются писать. Понял, что выбалтывание еще не созданных вещей может быть просто опасным. Буданцев одним из первых погиб в чукотских лагерях. Александр Бек писал в Малеевке книгу о знаменитом доменщике Курако. Всех поражал придуманный Беком способ работы над книгами. Прежде всего, Бек, найдя свою тему, по его словам, «золотую жилу», определял главного героя и круг людей, необходимых ему для очередной книги. Это всегда были реальные люди. Потом Бек простодушно, но беспощадно выспрашивал этих людей обо всех обстоятельствах их жизни и работы до самых последних мелочей. При этом Бек старался поменьше записывать, чтобы их не смущать. Таким образом, у Бека накапливалось много записей и стенограмм. После их расшифровки Бек приступал к работе. Он переводил стенограммы на язык художественной прозы и смело компоновал книгу. Он добивался полной достоверности, но вместе с тем, отбирая, разъединяя и соединяя в разных комбинациях полученный материал и давая свою собственную окраску и оценку людям, создавал не документальную, а подлинно художественную прозу. Так была написана книга о Курако и остальные книги Бека, вплоть до прославившего его на весь мир Волоколамского шоссе. Бек предложил устроить при Союзе писателей грандиозное хранилище стенографически записанных бесед со всеми замечательными людьми нашей страны. Таким образом, утверждал Бек, мы создадим великолепный свод по истории СССР и вместе с тем дадим в руки писателей богатейший материал. Каждый сможет пользоваться для работы любыми стенограммами. Насколько я знаю, Бек даже начал составлять обширный список наших выдающихся современников, которых следовало опросить. В этот список входили ученые, инженеры, изобретатели, рабочие, артисты, писатели, агрономы, селекционеры, певцы, путешественники, революционеры, архитекторы, бетонщики, поэты, садоводы, балерины, врачи, путейцы, моряки, полководцы, охотники, люди всех профессий и разнообразного, подчас неожиданного, жизненного опыта. К сожалению, этот грандиозный план не удалось осуществить. Ни у кого из писателей я не встречал такой настойчивости в работе, как у Бека. Временами его труд казался мне непосильным для одного человека. Бек, лукавый и подчас любивший изображать из себя простака, был необыкновенно мягок но прямолинеен. Где бы ни появлялся Бек, он тотчас втягивал окружающих в орбиту своих увлечений, заряжал их своей неукротимой, но мягкой энергией, своим неистовым любопытством. Как всегда в таких случаях, жизнь в его присутствии оказывалась интереснее, чем это было до него. Недаром о Беке шутливо говорили, что «наш Бог — Бек». Каждому, кто близко узнавал Бека, без него уже трудно было обойтись. Без его смелых планов, шумных споров, шуток и умения жить. До конца я оценил энергию Бека и его преданность литературе гораздо позже. Когда мне посчастливилось вместе с Эммануилом Казакевичем, Беком и несколькими другими писателями участвовать в выпуске одного альманаха. Альманах вел Казакевич. Человек, если можно так выразиться, сверкающий, безмерно талантливый, обладавший разящим умом, храбростью простого солдата, убийственным юмором, лирической нежностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям. Он был беспощаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. В обращении с ними он был резок и даже циничен. Я пришел к Казакевичу за несколько дней до его смерти. Он умирал от рака и хорошо знал это. Ничто не могло скрыть от него быстрого приближения конца. Все говорило об этом. И страшные боли, и яркий, совершенно лимонный цвет его тела, и даже то, что дверь в его квартиру стояла открытой, чтобы люди, приходя, не звонили и не стучали. Малейший звук отзывался в теле Казакевича резкой болью. По многим признакам он знал, что умирает. Прежде всего, по глазам родных и друзей, по их неестественному, деланному спокойствию, по тем невидимым, сдерживаемым слезам, которые тяжелее самых отчаянных рыданий. И все же он прочел мне только что придуманную им ядовитую эпиграмму на одного критика, а когда мы прощались, сжал мою руку, загорелую и здоровую, своей желтой слабой рукой. На ней сквозь мертвую уже кожу проступали тонкие кости. Посмотрел на наши две руки и сказал, усмехаясь: «Дружба народов, европейца и желтого. Годится для плаката». Мы обнялись. Все кричало во мне о чуде, о необходимости чуда, о том, чтобы вдохнуть в него жизнь, хотя бы свое дыхание, чтобы вернуть к существованию этого пленительного, нужного всем, нужного народу человека.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
Через несколько дней у открытой настежь двери его квартиры в Лаврушинском переулке стояла прислоненная к стене крышка гроба. С чем угодно можно было примириться, но только не с гробовым одиночеством, наступившим для Казакевича. В тот год быстро подходила осень, рано начались утренники. Окрестные леса за 2-3 ночи сильно пожелтели. Больше всех времен года я люблю и жалею осень. Может быть, за то, что ей очень мало отпущено времени для ее шелестящей и облетающей жизни. В Малеевке я изучал осень неторопливо и пристально, как натуралист. Врачи запретили мне работать 2 месяца, но все же я начал писать. Я обманывал себя тем, что пишу не прозу, а сухой отчет о движении осени. Мне ничего не надо было придумывать, а только записывать свои наблюдения. В Малеевке жил в то время некий старый, всем недовольный поэт. Кислая гримаса не сходила с его лица. Он был язвителен и несправедлив. Все современные поэты, по его словам, писали только вонючие стишки. У этого старого поэта был свой собственный язык, какой-то скрюченный и неприятный. Чаще всего он употреблял выдуманное им самим существительное «пыс». Что оно означало, можно было только догадываться. Например, он говорил вместо «ни в каком случае» — «ни в каком пысе». О красивой женщине он говорил с едкой искоркой в глазах «женщина на полный пыс». Нас осталось в Малеевке доживать до поздней осени всего трое. Этот старый поэт, какой-то громоздкий, объемистый экономист, поэт почему-то называл его «маленьким птичиком», и я. Экономист вел с нами разговоры только на литературные темы. Очевидно, из тех соображений, что с писателями жить, по-писательски выть. Мы изнемогали от его упорных расспросов о писателях и литературных сенсациях. Особенно экономиста занимал почему-то Михаил Светлов. Он долго приставал к нам с одним и тем же вопросом: «Из какой жизни пишет Светлов?» Сначала мы пытались всерьез рассказывать ему о поэзии Светлова. Но это его, очевидно, не устраивало. И вечером он снова задавал нам все тот же проклятый вопрос, на который мы ответили ему еще утром. «Из какой жизни пишет Светлов?» «Из испанской», — ответил я ему с легким раздражением. «Вы же читали его «Гренаду». Ну и что с того, что читал? Там у Светлова все напутано. Разве в Испании есть гренадская волость?» «Конечно, есть. Скажите, как интересно. А из какой жизни пишет Эренбург?» «Из дипломатической и среднеевропейской», — свистящим шепотом ответил старый поэт. И глаза его, и очки загорелись дьявольским блеском. Но экономист не унимался. «А разве есть такой жанр?» — простодушно спросил он. «Разве Эренбург служил в комиссариате иностранных дел? Кем он там служил, вы не знаете?» Мы этого не знали. Тогда экономист, не теряя времени, тотчас спрашивал, из какой жизни пишет Пастернак. «Из дачной», — ответил я, изнемогая. «Почему?» — вдруг встревожился экономист. «У него разве есть дача под Москвой? Скажите, пожалуйста. Поэт имеет дачу». Экономист нам смертельно наскучил. Мы прятались от него, но он настигал нас всюду — в лесу, в полях, во врагах вертушинки и, что было совсем невыносимо, у нас в комнатах во время работы. Я иногда ходил на соседнюю речку Рузу ловить рыбу. Поэт увязывался со мной. Но рыбы не ловил, а садился рядом и читал полным голосом свои и чужие стихи. Я несколько раз намекал ему, что рыба боится шума и уходит подальше от таких громогласных поэтов. «Ничего», — отвечал поэт, — «пусть привыкает. Это вам не интересно слушать мои стихи, а для рыбы это редкое развлечение. Жизнь у нее каторжная. Вода в реке ледяная, ил грязный, жрет она черт знает что, в общем, всякую пакость, червей, личинок и горькие водоросли. И темно ей в воде, и зябко, и боязно. Только и жди, что где-нибудь по соседству вдруг лязгнет стальной челюстью щука. Тогда надо драпать вовсю». Разговоры эти мешали мне, но приходилось терпеть. Поэт знал наизусть много стихов и эпиграмм. Он сам их сочинял на ходу. Чаще всего он вспоминал шуточные стихи Олейникова. «Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?» Вскоре экономист уехал. После этого в Малеевке началась замечательная жизнь. Нас осталось всего двое, и мы сами удивлялись, почему ради двух человек дом еще не закрывают. Поэт подобрел, стал даже задумчив и начал работать. Весь его яд будто выветрился в осеннем холодноватом воздухе. Он каждый день писал стихи о закатах. Действительно, в эту осень над Подмосковьем горели прекрасные закаты. Они зажигали окрестные рощи, как зажигают свечи, одну за другой, сумрачным желтым огнем. В каждом закатном времени было несколько минут, когда краски начинали гаснуть, небо как бы взлетало к зениту, и сиреневый сумрак бесшумно заполнял поля и леса. Листья все падали и падали. И этому, казалось, не будет конца. Живите так, как начали. Несмотря на запрет врачей, я написал в Малеевке повесть «Колхида». Писалась она легко и быстро, без напряжения. И это меня даже пугало. Я наслушался писательских разговоров, в общем, справедливых, о том, что чем труднее пишется книга, тем она обдуманнее и крепче. Мне некому было показать свою новую повесть. Но, на мое счастье, в Малеевку приехал на несколько дней детский писатель Розанов, автор очень славной книги «Приключения травки». Я прочел ему несколько глав из «Колхиды», и он так ласково и просто похвалил ее, что я успокоился и даже решился отдать ее в Горьковский альманах, год 16-й. Горький прочел «Колхиду», как он сам сказал мне потом, собственноручно, и сделал всего одно замечание. Относилось оно к цветку герани. Я написал, что герань — цветок мещанского обихода, главное украшение обывательских окошек. Горький написал на полях рукописи, что никакие растения и цветы не могут быть мещанскими или пошлыми, и что герань — любимый цветок городской бедноты, душных подвалов, где ютятся ремесленники. В народе издавна сложилось убеждение, что герань очищает тяжелый воздух слесарных, сапожных и других мастерских. Поэтому ее и любят. Вскоре после Малеевки я встретился с Горьким. И он попрекнул меня тем, что я не замечаю красоты этого цветка. «Может быть, попадете когда-нибудь в Италию, — сказал он. — Там вы повсюду увидите такую пышную герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают, по-моему, в Новгороде Великом. Все пригородные слободки этого чудесного города просто горят шарлаховой геранью. Вы были в Новгороде Великом? Нет, не был. Обязательно поезжайте, обязательно. Попьете у слободских старушек липового чая. Удивительный вкус. Но, правда, на любителя». Он побарабанил пальцами по столу и добавил: «Местная особенность. Люблю местные особенности. Из них, как бы из густых красок, на полотне рисуется Россия. Вы любите художника Кустодиева? Очень. Все это явление одного порядка, — сказал Горький, следя за витиеватым дымком от своей длинной и тонкой папиросы. — Кустодиев, ярмарочные балаганы, выгоны в мураве, щепной духовитый товар, шали на плечах волжских красавиц, мезонины, герань на подоконниках, румяные закаты, именно те, что так славно отражаются в самоварах, мальчишки с расписными пряниками. — А, чудесный художник, чудесный. — Стихи любите? — спросил он неожиданно. — Да, но по-своему. — Как это по-своему? — Я не могу прочесть больше 2-3 стихотворений в день. Но эти 2-3 стихотворения я запоминаю надолго. Иной раз на всю жизнь. — Завидное качество, — сказал Горький, снова постучал пальцами по столу и добавил, глядя в сторону: «А я вот уже не могу. Склероз, что ли? А кем вы, милостивый государь, сейчас увлекаетесь из современных поэтов? Блоком и Пастернаком». «Богато живете», — заметил Горький. «Это похвально. Каких только чудес не наслушаешься у поэтов. А я все-таки больше всего люблю Пушкина. Буря мглою небо кроет, помните? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей». Он пропел эти слова своим басом и задумался. «Вот поезжайте в Новгород Великий, там этих добрых подружек, как Арина Родионовна, полно. От них вроде и началась русская поэзия». В ту осень в Малеевке я много читал поэтов — Васильева, Светлова, Заболоцкого, Пастернака. Я не удержался и прочел Горькому по нескольку любимых строк из этих поэтов. Он неожиданно растрогался. «Как?» — спросил он. «Прочтите еще раз». Я прочел из Васильева. «Поверивший в слова простые, в косых ветрах, от птичьих крыл, поводырем по всей России ты сказку за руку водил». А вот это Пастернак. «Скорей сосна, чем с крыш, скорей забывчивый, чем робкий. Топтался дождик у дверей и пахло винной пробкой». «А, точно сказано», — заметил Горький.
«Да вы кто, прозаик или поэт?»
«Пожалуй, поэт». Он положил свою большую руку мне на плечо и слегка нажал на него. «Валяйте. Живите так, как начали. Черт не выдаст, свинья не съест».
Мы читали главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».